Жак Фреско. Все лучшее, что не купишь за деньги. Мы издали данную аудиокнигу для бесплатного прослушивания и распространения. Если вы сочтете ее интересной и познавательной, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта Венера на сайте davinosproject.com.
Видение. Немногие технические достижения могут сравниться с теми, которые позволили увидеть нашу собственную планету из открытого космоса. Прекрасная сфера, парящая на фоне темного безвоздушного космического пространства, объясняет ту невидимую нить, которая связывает миллиарды жителей Земли. Это общемировое сознание восхищает космических путешественников, которые желают поделиться своими эмоциональными переживаниями и впечатлениями. Вид Земли из открытого космоса привел их к пониманию, что все жители нашей планеты образуют единое общество. По их мнению, эта идея могла бы сплотить нации всего мира с целью строительства мирного будущего для нынешнего и грядущих поколений. Многие поэты, философы и писатели критиковали искусственные границы, разделяющие людей, преисполненных национальным самосознанием. Несмотря на надежды и мечты астронавтов, поэтов, писателей и пророков, в реальности народы пребывают в состоянии постоянной вражды, а бедность и голод царят во многих уголках мира. США здесь не исключение. На данный момент ни один из астронавтов, побывавших в космосе, не выступил с предложением избавиться от глобальных барьеров и создать мир, в котором не существовали бы государственные границы. Каждый из астронавтов хранит преданность своей стране. При этом их патриотизм ограничивается лозунгом «Моя страна превыше всего, будь она права или нет», поскольку иное может пагубно отразиться на их положении в обществе. Большая часть проблем, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день, дело наших собственных рук. Следует признать, что будущее зависит только от нас самих. Вмешательство в нашу жизнь мифологических или божественных существ, облаченных в белые одежды, или пришельцев с других планет, всего лишь иллюзии, которые не способны решить проблемы современного мира. Ответственность за будущее нашей планеты определяется решениями, принимаемыми сегодня. Мы сами и спасатели, и губители своей судьбы. Будущее и решение его проблем полностью зависят от коллективных усилий всех людей, работающих сообща. Наука и технологии стремятся в будущее, открывая нам новые горизонты во всех областях человеческой деятельности. Новые открытия и изобретения делаются с неслыханной доселе скоростью, которая продолжит расти экспоненциально, внося в нашу жизнь изменения. К сожалению, книги и статьи, в которых предпринимается попытка писать будущее, цепляются за прошлое, интерпретируя будущее через призму сегодняшних технологических концепций. Большинство людей чувствуют себя уютнее и безопаснее, рассматривая возможные изменения с этой точки зрения. Однако реакция на внесение изменений в их собственный образ жизни, как правило, негативна. По этой причине при обсуждении будущего далеко не многие изучают или дискутируют по поводу изменений в структуре нашего социума. Еще меньше внимания получают наши ценности. Люди привыкли к структурам и ценностям прошлого, акценты и уровни понимания которого были совсем иными. Авторы подобных публикаций старательно избегают этих неудобных и эмоциональных тем. Но на наш взгляд, пришло время выйти за эти негласные рамки. В нашей книге мы намерены без каких-либо ограничений исследовать новое будущее, которое мы в силах построить, а не судный день и мрачные перспективы, столь часто упоминаемые сегодня. Находясь под воздействием современных стандартов, многие не могут представить себе стиль жизни, при котором не надо будет добывать хлеб насущный в поте лица. Благодаря нашим рациональным механизмам, трудосберегающим технологиям, жизнь современного человека среднего класса превзойдет по комфорту самые смелые ожидания и удовлетворит запросы, сравнимые с запросами древних правителей и знати. С начала века машин человечество меняло свое отношение к механическим приспособлениям от любви до ненависти. Нам может нравиться то, что машины делают для нас, но мы отторгаем то, что они делают с нами. Они отнимают у нас средства зарабатывания на жизнь, а иногда и чувство целеустремленности, развивавшееся тысячелетиями, когда ручной труд оставался основным средством обеспечения человеческих потребностей. Многих пугает тот факт, что механизмы становятся все сложнее. С ростом зависимости от них мы становимся все менее независимыми и уподобляемся бесстрастным и бесчувственным автоматам, чьей единственной целью является работа, работа и еще раз работа. Возникает опасение, что эти механические дети обретут свой собственный разум и волю и поработят человечество. Многих волнует то, что наши ценности и поведение могут измениться настолько, что мы потеряем те самые качества, которые делают из нас людей. Задача нашей книги — исследовать прогнозы и возможности будущего, которые бы способствовали человеческому развитию и дальнейшим достижениям, и сделать их основными целями нашего общества. Мы обсудим многочисленные варианты роли индивидуумов в веке генетики, когда наш мир перестраивается гениальными машинами и управляется компьютерами. Большинство мыслителей 20-го столетия, описывавших свое видение будущего, были ослеплены националистическим или собственным эгоизмом, в силу чего не осознавали значимости и смысла применения научных методов к социальной системе. Хотя читателю и может показаться, что основной объект описания настоящей книги «Технология будущего» нас, главным образом, интересует влияние полностью компьютеризированного мира на человечество в целом и на отдельную личность в частности. Безусловно, спрогнозировать будущее со 100% точностью невозможно, хотя бы в силу существования слишком большого количества разных сценариев его развития. Новые изобретения, катаклизмы, природные или спровоцированные человеком, а также новые неконтролируемые болезни могут радикальным образом изменить курс развития цивилизации. Несмотря на то, что мы не в состоянии с точностью предсказать собственное будущее, жить нам в нем, несомненно, предстоит. Каждое предпринятое или не предпринятое нами действие, принятое или не принятое решение, сказывается на будущем. И впервые у нас есть возможности, технологии и знания, чтобы задать нашему влиянию на будущее определенный вектор. С обывательской точки зрения, наступающая эра поголовной компьютеризации может привести к слиянию технологий и кибернетики, и как результат, к весьма продуктивной синергии, выгодной для всего человечества. Станет возможным создание мира без голода, войн и нищеты, мира, который мы так и не сумели создать на протяжении всей своей истории. Однако если цивилизация будет типичным курсом, мы просто вновь и вновь будем повторять все те же ошибки. Применив все накопленные на настоящий момент знания с целью улучшения жизни на Земле, мы сможем защитить окружающую среду и симбиотические процессы биологических систем. Необходимо разумно реорганизовать человеческую деятельность таким образом, чтобы мы могли существовать в рамках имеющихся ресурсов. Наша книга демонстрирует безграничный, нераскрытый потенциал технологий будущего, затрагивающий наше здоровье, интеллект и благосостояние. Речь идет не только о материальном потенциале, но и о заботе о ближних, друг о друге. Только таким образом наука и технологии в состоянии обеспечить существование полноценной гуманной цивилизации. Наша книга демонстрирует безграничный, нераскрытый потенциал технологий будущего, затрагивающих наше здоровье, интеллект и благосостояние. Речь идет не только о материальном потенциале, но и о заботе о ближних, друг о друге. Только таким образом наука и технологии в состоянии обеспечить существование полноценной гуманной цивилизации. Многие из нас всерьез озабочены будущим человеческой цивилизации, в курсе жестких сценариев на наступившее тысячелетие, всевозрастающий глобальный хаос, беспорядки, резкий рост населения и истощение природных ресурсов. Чахлые дети в разрушающихся городах и деревнях умоляют о помощи, указывая на голодные рты, на животы, раздувшиеся от голода и болезней. В более благополучных районах наблюдается неконтролируемый рост городов, в ущерб сельской местности, загрязнение воздушного пространства и гидросферы, рост преступности. Все это наносит урон даже тем, кто считает себя защищенными от всех вышеперечисленных факторов. Даже самые обеспеченные слои населения находятся в крайне невыгодном положении, ибо не в состоянии оценить ущерб от применения технологических достижений без учета нужд социума. Принимая во внимание научный и технический прогресс за последние два столетия, вполне законно можно задать себе вопрос: неужели все должно быть именно так? Безусловно, применение научных и технических достижений поможет нам уверенно двигаться в будущее. Однако направление и цели этого движения должны быть изменены. Наша основная задача заключается в том, чтобы понять, что же значит быть человеком. И то, что мы являемся неотъемлемой частью природы. Все наши ценности, верования, формы поведения – такая же часть законов природы, как и любой иной процесс. Мы все – органическая часть цепочки жизни. Наша книга предлагает альтернативный взгляд на новую, сбалансированную, социально ответственную мировую цивилизацию, не похожую ни на одну социальную систему, существовавшую ранее. Хотя наша модель представлена в достаточно сжатом виде, она основана на десятилетиях изучения и экспериментальных исследований. Мы призываем к прямому переустройству нашей культуры, которая рассматривала бы многовековые проблемы войн, бедности, голода, задолженности и ненужных страданий не только как предотвратимые, но и как абсолютно неприемлемые. Любые менее радикальные преобразования в результате приведут нас к тем же проблемам, которые имманентно присутствуют в современной системе общества. Глава первая. Проектируем будущее. Будущее изменчиво. Каждое наше действие, каждое принятое решение и каждая разработка создают одни возможности, уничтожая при этом другие. Задание правильного вектора развития будущего в наших руках. В прошлом перемены были столь незначительными, что целые поколения наблюдали лишь минимальные различия в методах повседневной борьбы за выживание. Общественные структуры и культурные нормы оставались неизменными на протяжении столетий. За последние 50-100 лет развитие технологий и социальные изменения настолько нарастили темпы, что современные правительства и корпорации рассматривают управление изменениями в качестве основного вопроса. Сотни книг посвящены изменениям, связанным с техническим прогрессом, управлению бизнес-процессами, производительности человеческого труда и вопросам охраны окружающей среды. Университеты присуждают ученым степени в области связи с общественностью и охраны окружающей среды. Однако практически никто не обращает внимания на основные элементы означенных систем. Людей, их общественный строй и культуру. Технология, политика, автоматизация ровным счетом ничего не значат до тех пор, пока люди не примут их и не начнут применять в своей повседневной жизни. В нашей книге предлагается концептуальный проект сознательного объединения означенных элементов для обеспечения надежного будущего для всех и каждого, а также подчеркивается необходимость коренных изменений во взглядах на самих себя, друг на друга и на мир в целом. Это может стать возможным в случае, если технологии и кибернетика будут учитывать человеческие и экологические факторы с целью сохранения, защиты и поддержки существования более гуманного мира для каждого из живущих на Земле. Но как же решить столь колоссальную задачу? Во-первых, мы должны разведать и инвентаризировать все имеющиеся в наличии планетарные ресурсы. Споры о том, чего у нас много или мало, будут оставаться беспредметными до тех пор, пока мы на деле не определим реальный потенциал наших ресурсов. Прежде всего, мы должны четко знать, что имеется на планете. Эта информация должна быть использована для определения параметров гуманизации общественного и технического развития, что возможно осуществить при помощи компьютеров для выработки наиболее гуманных и адекватных методов управления экосистемой и межчеловеческими отношениями. Прежде всего, мы должны четко знать, что имеется на планете. Эта информация должна быть использована для определения параметров гуманизации общественного и технического развития, что возможно осуществить при помощи компьютеров для выработки наиболее гуманных и адекватных методов управления экосистемой и межчеловеческими отношениями. Это, как правило, функция правительства, поскольку компьютер в состоянии обработать триллионы единиц информации в секунду. Существующие технологии намного превосходят способность человека принимать беспристрастные, рациональные решения относительно развития и распределения материальных ресурсов. Обладая данным потенциалом, мы в конечном итоге сумеем оставить в прошлом практику принятия политических решений, основанных на обладании властью и преимущественным положением. В конце концов, с внедрением искусственного интеллекта деньги могут обесцениться и утратить свою значимость, особенно в странах, обеспеченных энергоресурсами, где материальное изобилие полностью исключает дефицит. Мы дожили до того времени, когда научно-технические методы могут обеспечить всеобщее изобилие. Больше нет необходимости искусственно сдерживать эффективность производства посредством запланированного устаревания или использовать уже не актуальную, отжившую себя кредитно-денежную систему. Хотя многие из нас считают себя передовыми мыслителями, мы все еще отчаянно цепляемся за старые ценности системы финансов. Не буду своей лукавой, мы принимаем систему, порождавшую неэффективность и дефицит. Например, несмотря на то, что озабоченность ухудшением состояния окружающей среды и злоупотребление техническими достижениями вполне обоснованы, многие экологи создают мрачные сценарии будущего на основании современных методов работы и существующего дефицита. Они рассматривают разрушение экосистемы с точки зрения нерационального и безответственного использования существующих технологий. Им привычно устаревшие представления об экономических императивах товарооборота и мотивациях потребителей. Несмотря на наше признание того, что научно-технический прогресс пошел по ложному пути, его достижения значительно перевешивают негативные составляющие этого процесса. Только самый непримиримый и твердолобый активист движения по защите окружающей среды в состоянии отрицать многочисленные полезные достижения науки и техники в области медицины, информационного взаимодействия, производства электроэнергии и продуктов питания. Если человечество хочет выжить, оно обязано преодолеть очевидные злоупотребления в использовании природных ресурсов и научиться экономить время и силы. Одна из областей человеческой деятельности, где мы это наблюдаем, архитектура. Ресурсосбережение должно стать неотъемлемой частью нашего общества. При сознательном и разумном использовании достижений науки и техники мы сможем возродить водно-болотные угодья и способствовать симбиотическим процессам в природе. Раньше это было невозможно. До тех пор, пока города будут пытаться внедрять новые рационализаторские технологии в уже существующие инфраструктуры, все эти усилия не будут дотягивать до реального потенциала означенных технологий. Нам необходимо изменить не только привычный образ мышления, но и большую часть материальной инфраструктуры, включая здания, водные пути, электроэнергетические системы, принципы производства, транспортировки готовой продукции, а также полностью реорганизовать систему транспорта. Только в этом случае технология поможет нам преодолеть дефицит природных ресурсов и обеспечить всеобщее изобилие. Если нам действительно не безразлична судьба окружающей среды и наших ближних, если мы твердо намерены покончить с территориальными спорами, войнами, преступностью, нищетой, голодом и другими проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня, то нам необходимо рациональное использование науки и технологий, которые позволят нам определить оптимальный путь развития, полезный абсолютно всем, а не только избранному меньшинству. Вышеназванные технологии должны освободить людей от однообразной скучной работы, дав им возможность насладиться полнотой человеческих отношений, в которой многие так долго себе отказывали. Это потребует наиболее радикальных изменений в идеях относительно того, что же делает нас людьми. В наше время мировые ресурсы должны быть объявлены общим достоянием человечества. Столетия спустя историки, возможно, будут характеризовать сегодняшнее общество как переходный период эпохи обскурантизма, в которую процветало невежество, суеверие и социальная непригодность, так же как мы в наше время говорим о мире, существовавшем за век до нас. Если мы сумеем создать мир более разумный, максимально культивирующий потенциал каждого человека, наши потомки вряд ли поймут, почему наша эпоха породила всего лишь одного Луи Пастера, одного Эдисона, одного Тесла или одного Солка, и почему великие достижения нашего века были сделаны столь немногими людьми. Устремляя свой взгляд в новое тысячелетие, оглядываясь на зарождение человеческой цивилизации, мы понимаем, что идеи, мечты, видение человека ограничены осознанием нужды. Мы являемся продуктом культуры дефицита, согласно правилам которой любая конфронтация и большинство видов деятельности обязательно должны в итоге выявить победителя и побежденного. Финансирование ограничивает даже научно-технический прогресс, обладающий великолепным потенциалом для освобождения человечества от его прошлых недостатков. Мы более не можем позволить себе роскошь мыслить столь примитивно. Есть много других способов восприятия нашей жизни и окружающего мира. Либо мы научимся сосуществовать во взаимодействии и сотрудничестве, либо послужим причиной собственного вымирания. Чтобы хорошо осознать его достоинство и оценить век грядущий, мы должны понять взаимоотношения между Творцом и творением, то есть машиной и самым совершенным устройством на Земле – человеком. Глава 2. Новые ценности культуры будущего. Любая попытка определить будущий вектор развития цивилизации должна содержать описание вероятной эволюции культуры без прикрас, пропагандистских лозунгов и отстаивания национальных интересов. Мы должны пересмотреть традиционные методы мышления во избежание последствий, которые будут неминуемы, если мы окажемся не готовы к будущему. К сожалению, большинство видит свое будущее в рамках нынешней социальной парадигмы и придерживается ценностей и традиций прошлого. Поверхностные изменения только закрепляют сегодняшние проблемы. Задачи, стоящие перед нами, не могут быть решены при помощи устарелых понятий и ценностей, не являющихся более актуальными. Представьте себе планету с такой же несущей способностью, что и Земля. Представьте также, что вы имеете возможность сформировать на этой планете новое общество по своему усмотрению. Вы можете выбирать любую форму или строй. Единственное ограничение – ваш общественный строй должен соответствовать несущей способности планеты. Она изобилует пахотными землями, чистым воздухом, запасами воды и огромным количеством неиспользованных ресурсов. Такова ваша планета. Вы можете полностью изменить общественный строй, чтобы он соответствовал лучшему из возможных миров. В вашем представлении имеются в виду не только экологические реформы, но и человеческий фактор, межличностные отношения, а также формирование образовательных структур. Не нужно ничего усложнять. Подход должен быть рациональным, необремененным прошлым или традиционными соображениями, религиозными взглядами и прочим. Это потрясающий проект, задействующий множество дисциплин, определяющий уклад жизни обитателей нашей планеты. Всегда помните о том, ради кого и с какой целью вы разрабатываете этот общественный уклад. Не бойтесь выйти за рамки имеющихся реалий. Используйте новые, необычные идеи для создания мира будущего. Захватывающее занятие, не правда ли? Мы предлагаем не больше, не меньше, как заняться тем же применительно к нашей планете. Чтобы быть готовыми к будущему, мы должны продемонстрировать желание изучать новые понятия. Это значит, что нам необходимо собрать достаточно информации, чтобы эти понятия оценить, не уподобляясь путешественникам в чужой стране, которые все сравнивают со своим родным городом. Чтобы понять людей, живущих в других странах, мы должны отбросить наши традиционные ожидания относительно их поведения и не выносить суждений, руководствуясь привычными для нас ценностями. Если нынешние ценности и добродетели в ваших глазах являются абсолютными и несомненными для всех эпох и цивилизаций, наше видение будущего может показаться вам шокирующим и неприемлемым. Мы должны свежо мыслить относительно безграничных возможностей будущей жизни, в которую человечество вступит с целью создания более высокого уровня интеллектуального развития и новых свершений. Исторические личности, как Платон, Эдуард Беллами, Герберт Уэллс, Карл Маркс, Говард Скотт, предпринимали попытки спланировать новую цивилизацию. Но общество отвергло их как непрактичных фантазеров с утопическими взглядами. Пионерам социальных преобразований противостояло существующее положение вещей, устраивавшее привилегированные слои общества. Основная же масса населения, приученная к существующей рутине годами воздействия на умы, машинально продолжала вести привычный образ жизни. Привилегированные круги являлись негласными блестителями сложившегося порядка вещей. Мировоззрение власть имущих соответствовало преимуществам их положения. Несмотря на достижения, явившиеся результатом объективных научных исследований и преодоление издавна существовавших страхов и суеверий, наш мир пока еще не является рациональным местом обитания. Многие попытки сделать его таковым провалились из-за корыстных интересов как отдельных личностей, так и целых наций. Глубоко укоренившиеся культурные нормы, согласно которым кто-то должен проиграть ради выигрыша другого, в основе всего понятия дефицита, до сих пор влияют на принятие наших решений. Например, мы все еще цепляемся за понятие конкуренции и принимаем неадекватное вознаграждение за труд. Речь идет о минимальном размере заработной платы, хотя все это уже не соответствует нашим возможностям и состоянию ресурсов, не говоря уже о влиянии на чувство собственного достоинства человека и упущенных шансов улучшения жизни. В этот переломный момент для современной цивилизации наши проблемы усугубляются тем, что многие из нас все еще ждут пришествия некоего мессии, неведомого кого-то или инопланетян во имя спасения землян. Увы, пока мы ждем, что кто-то сделает все за нас, мы отказываем себе в свободе выбора и действий. Мы скорее не действуем, а реагируем на некие события и проблемы. Судьба будущего в наших руках, однако изменения невозможны, пока большинство не расстанется с верой в своих диктаторов и выбранных чиновников, в их способности решать проблемы. Весьма вероятно, понадобится экономическая катастрофа, результатом которой станут невероятные человеческие страдания. И лишь тогда общественные преобразования приобретут радикальный характер. К сожалению, никто не может гарантировать, что эти преобразования будут благотворными. В период вооруженных конфликтов между государствами мы по-прежнему отвечаем на реальную угрозу встречной угрозой, разрабатывая оружие массового поражения и обучая людей применять его против себе подобных, воспринимаемых нами в качестве противника. Многие общественные реформаторы пытаются бороться с преступностью в рамках кредитно-денежной системы за счет строительства новых тюрем и принятия новых законов. Примером этого является закон о ношении оружия, а также законодательные акты, принятые на местном уровне, известные как законы трех преступлений. Они малорезультативны, однако требования все новых капиталовложений для строительства очередных тюрем и найма на работу все большего количества полицейских удовлетворяются законодательными органами и всенародными голосованиями гораздо быстрее, чем просьба о финансировании образования и оказание помощи бедным. Тем не менее, в эпоху достатка мы охотно прибегаем к оказанию в качестве решения всех проблем. Одним из признаков безумия является постоянное повторение одной и той же ошибки в ожидании иных конечных результатов. И в этом смысле наше общество можно с легкостью признать сумасшедшим. В рамках Манхэттенского проекта было создано первое ядерное устройство, использованное против человечества, которое послужило стартовым сигналом самому интенсивному и опасному наращиванию вооружений за всю историю цивилизации. Этот проект также известен как один из крупнейших по масштабам и объемам финансирования в мире. Если мы готовы тратить такое количество денег, ресурсов и человеческих жизней в военное время, почему бы нам не вложить такое же количество ресурсов в улучшение качества жизни и определение потребностей цивилизации на будущий период? Вся та мощь и энергия, которая была затрачена на Манхэттенский проект, могла бы быть использована с целью усовершенствования и осовременивания нашего жизненного уклада, а также для достижения и поддержания на должном уровне оптимальных симбиотических отношений между природой и человеком. Если в нашей системе все, включая экологические и социальные проблемы, останется неизменным, мы придем к экономическому и социальному коллапсу нашей отжившей кредитно-денежной и политической системы. Если это произойдет, весьма вероятно, что правительство введет чрезвычайное или военное положение в попытке предотвратить всеобщий хаос. Я не сторонник этой идеи, но без страданий миллионов практически невозможно избавиться от нашей беспечной самоуспокоенности относительно нынешнего образа жизни. Прочь из раннего средневековья. Ученые, участвующие в программе космических исследований, сталкиваются с множеством трудностей. Например, с необходимостью разработки новых способов питания в космосе. Костюмы астронавтов должны быть надежными как в условиях безвоздушного пространства, так и при огромном перепаде температур и воздействии радиации, оставаясь при этом очень легкими и гибкими. Эти новые скафандры также требуют разработки самовосстанавливающихся систем. Предметы общего назначения должны быть сделаны заново и по-иному. Так в космосе одежда уже не просто оболочка или украшение для тела. Она превращается в мини-среду обитания. Век освоения космоса является хорошим примером поиска новых и лучших решений. Для исследования границ нашей Вселенной ученым необходимо изобретать новые приборы и технологии для неизведанных рубежей и доселе незнакомых окружающих сред. Если ученые будут цепляться за старые представления, их исследования обречены на провал. Если бы наши предки игнорировали новые идеи, естественные науки вряд ли открыли бы что-либо совершение крытой повозки. Многие молодые инженеры, ученые, архитекторы сталкиваются с дилеммой. Отважные и креативные, они заканчивают университеты и вступают во внешний мир, мечтая о переменах. Они с энтузиазмом берутся за дело, но зачастую вся их деятельность замедляется официальными учреждениями и самопровозглашенными хранителями традиций. Некоторым удается вырваться из оков традиционных понятий и стать новатами. Им приходится преодолевать невероятное сопротивление устаревших проектных и строительных норм и других ограничений. И в результате их смелые проекты скоро становятся заурядными. Многие ценности, доминирующие в современном обществе, сохранились еще со времен средневековья. Идея о том, что мы живем в посвященном веке, в веке разума, по сути, мало чем обоснована. У нас достаточно информации о себе и о нашей планете. Однако мы не имеем представления о том, как ею пользоваться. Большинство наших традиций и моделей поведения берут начало из средневековья. Ранним формам особам жизни было нелегко выбираться из перечной слизи, захватив часть ее с собой. То же касается и укоренившейся системы ценностей. Традиционным идеям самое подходящее место в музее или в книгах по истории цивилизации. 21 век продемонстрирует нам то, о чем многие не подозревали. Большинство из нас обладает потенциалом масштаба Леонардо да Винчи, Александра Грэма Белла и Марии Кюри, который будет раскрыт воспитанием в среде, способствующей развитию истинной индивидуальности и творчества. К этому относятся и все остальные характеристики, воспринимаемые как особое привилегированное наследие великих людей. Даже сегодня в нашем так называемом демократическом обществе менее 4% населения планеты подарили нам достижения науки и искусства, которые составляют основу общественных систем. Формирование человеческих ценностей. Люди будущего, хотя и будут обладать внешностью, подобной нашей, сформируют совершенно отличные современные взгляды на жизнь, ценности и склад ума. Общественные уклады прошлого, унаследованные 21 веком, последовательно направлены на формирование лояльности и соглашательства с официальными социальными институтами в качестве единственного средства поддержания общества в работоспособном состоянии. Бесчисленные законы, зачастую принимаемые после совершения преступления, являются попыткой контролировать поведение людей. Те, кто отказывается подчиняться, подвергаются остракизму или попадают в тюрьму. В прошлом многие общественные реформаторы, а также те, кого их хулители именовали агитаторами, как правило, не являлись озлобленными, дезадаптированными личностями. Зачастую это были люди, которые ощущали необходимость обеспечения потребностей всего населения и пророчили лучшую жизнь для всех и каждого. Среди них были аболиционисты, борцы за избирательные права женщин и за принятие законов об ограничении детского труда, сторонники ненасильственного сопротивления угнетению и так называемые борцы за свободу. Сегодня мы в абсолютной степени понимаем достижения этих реформаторов, некогда столкнувшихся с жестокой оппозицией, тюремным заключением, публичным осмеянием и даже смертью от рук власть держащих и от существующего общественного строя. К сожалению, большинство из нас не знают даже имен тех, кто помогал прокладывать путь к общественному просвещению. Наши партии забивают памятниками воинам и государственным деятелям, однако памятник великим общественным реформаторам там редко встретишь. Возможно, когда история рода человеческого будет дописана до последней точки, она будет сложена с точки зрения индивидуума, принадлежащего к чужеродной и примитивной культуре, который стремился к переменам в мире с непреодолимым сопротивлением изменениям. Соглашательские настроения среди населения весьма облегчают лидерам государства руководство страной. Наше правительство на словах прославляет демократические свободы, а на деле поддерживает экономический порядок, все более обременяющий своих граждан задолженностями. Они заявляют, что благодаря личной инициативе и мотивации каждый из нас имеет возможность подняться на вершину социальной лестницы. Но для тех, кто много работает, но так ничего и не добивается в жизни, существует религия, которая сумеет всех убедить, что если уж не в этой, то в следующей жизни они обязательно достигнут успеха. Наше привычное мышление и поведение демонстрируют эффективность постоянной, не ослабевающей пропаганды по радио, телевидению, в прессе и большинстве других СМИ. Пропаганда настолько успешна, что среднестатистический человек не сочтет себя оскорбленным, если будет отнесен к потребителю, как если бы его единственным предназначением в обществе являлось потребление товаров. Эти шаблоны постепенно меняются и ставятся под сомнение благодаря интернету, всемирной сети. Большинство людей уверены, что современные телевизоры, компьютеры, коммуникационные системы, методы производства, предоставления услуг, даже наше понятие о труде, вознаграждении, будут и далее совершенствоваться без каких-либо изменений и перебоев в рамках ныне существующей системы ценностей. Но это не так. Наши доминирующие ценности, восхваляющие конкуренцию и дефицит, сдерживают дальнейший прогресс. Наиболее разрушительный период при переходе от статичного общественного строя к динамично развивающейся системе наступит в том случае, если люди эмоционально и интеллектуально не готовы адаптироваться к переменам. Невозможно просто стереть из памяти все убеждения и привычки, приобретенные в прошлом, являющиеся основой самоидентификации. Внезапные изменения системы ценностей без предварительной подготовки могут дать повод к утрате самосознания и цели в жизни, что приведет к изоляции от общества, которое, по мнению этих людей, их игнорирует. Еще одним фактором, ограничивающим способность рассматривать и взвешивать альтернативные социальные проекты, является отсутствие понимания основных научных принципов и факторов, формирующих культуру и поведение. Сегодня споры возникают относительно противоположных ценностей. Если нам удастся построить более разумное общество, споры будут касаться общих для всего человечества проблем. Культура будущего направлена на преодоление дефицита, восстановление нарушенного экологического баланса, создание инновационных технологий, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение систем коммуникаций, налаживание коммуникаций между разными странами и нациями, обмен технологиями и обеспечение полноценной жизни. Работа и новые виды отдыха. С незапамятных времен и до наших дней люди вынуждены зарабатывать себе на жизнь. В большей степени наше отношение к работе – это наследие прошлого. А во многих странах с низким потенциалом энергоресурсов и по сей день необходимо искать источники воды и доставлять воду к своему жилищу. Люди собирали хворост для разведения огня, обогрева жилья, приготовления пищи, а освещение получали за счет сжигаемого в светильниках масла. В те времена было трудно представить для некоторых и сегодня, что вода устремится потоком в ваше жилище простым поворотом крана, а свет загорится одним нажатием кнопки. В древности люди, возможно, размышляли о том, как они будут использовать свободное время, если их избавить от этих обременительных занятий, так необходимых для поддержания нормального уровня жизни. В большинстве развитых стран все то, что раньше считалось необходимым для жизнеобеспечения, сегодня не является востребованным благодаря современным технологиям. В наше время люди идут на учебу с целью приобретения пользующихся спросом навыков и умений, которые помогают им зарабатывать хлеб насущный для повседневной жизни. Не так давно идея о том, что обязательным условием обеспечения жизни является работа, была поставлена под сомнение. Вскоре это станет совершенно ненужным, поскольку современные технологии в состоянии обеспечить большую часть наших потребностей. Так многие профессии, как, например, лифтер или развозчик льда, исчезли. Могут возникнуть и проблемы семантического характера, связанные со словом работа. Идея об освобождении от работы должна подразумевать уничтожение монотонных однообразных занятий, препятствующих нашему интеллектуальному развитию. Большинство современных профессий от рабочего сборщика до квалифицированного специалиста предполагает выполнение монотонных и неинтересных действий. Человек наделен нераскрытым потенциалом, который он наконец может раскрыть, как только освободится от бремени зарабатывания себе на жизнь. На сегодняшний день в правительстве или отраслевых подразделениях нет планов по экономическим преобразованиям, необходимым для решения проблем, связанных с замещением человека автоматизированными технологиями. Компьютеризация может покончить не только с однообразным трудом разработчиков, но и с другими профессиями и видами деятельности. Инженеры, технические специалисты, врачи, архитекторы, художники и актеры столкнутся с изменением своей роли в обществе, и иногда в весьма значительной степени. По этой причине необходимо изучить альтернативы, которые усовершенствовали бы устройство нашего общества, убеждения людей и качество жизни с целью обеспечения надежного будущего для всех и каждого. Глава 3. Актуальный язык. Среди устоявшихся препятствий на пути к положительным переменам, одним из самых труднопреодолимых является общение. Язык формировался на протяжении столетий в эпохе дефицита, суеверий и социального несовершенства, и процесс его развития продолжается. Однако язык часто полон двусмысленностей и неясностей. И когда речь идет о серьезных вещах, оказывается, мы не в состоянии точно и вразумительно передать то или иное знание каждому члену общества, среднестатистическому гражданину и даже тому, кто стоит выше среднего уровня, включая руководителей государства. Трудно делиться идеями с теми, чье мировосприятие может значительным образом отличаться. Из-за семантических отличий и различного накопленного опыта слова могут приобретать различные оттенки значений. Что же произойдет при контакте с инопланетной цивилизацией, если нам так трудно общаться с себе подобными? К такой встрече мы не готовы. Мы еще не научились решать международные конфликты мирными способами, то есть мирно мирное сосуществование – это просто пауза между войнами. Даже США, наиболее технологически развитая страна мира, не имеет единого четко сформулированного направления развития. Наша политика и цели фрагментарны и противоречивы. Демократы не в состоянии полноценно общаться с республиканцами. В других регионах израильтяне конфликтуют с арабами. Ирландские католики противостоят ирландским протестантам. Сербы не приемлют мусульман. Повсюду наблюдается межрасовая и межличностная дисгармония. Даже мужья и жены, а также их дети не в состоянии общаться друг с другом. Трудящиеся конфликтуют с руководством, коммунисты с капиталистами. Так как же мы можем рассчитывать на установление полноценного контакта с инопланетной цивилизацией, представители которой обладают знанием, социальной устойчивостью и технологиями, далеко опережающими наши? Пришельцы с полным основанием могут задаться вопросом, а действительно ли на Земле есть разумная жизнь? Большинство глав государств стремятся к улучшению взаимопонимания между народами, но, к сожалению, их усилия увенчались лишь малым успехом. Одной из причин является то, что каждый садится за стол переговоров с намерением достичь максимальных преимуществ для собственной нации. Мы много говорим о глобальном развитии и глобальном сотрудничестве, но в каждом случае глобальное отражает интересы конкретной нации, а не всего населения планеты. Помимо прочего, мы являемся заложниками традиционных взглядов на мир. Хотя многие и согласны с тем, что перемены необходимы, эти люди сами же их ограничивают, если это угрожает их собственному благополучию. Да и на личностном уровне большинство стараются изменить других, но не себя. Многим из нас не хватает искусства логично излагать свои мысли, если ожидаемый исход дела вызывает в нас сильные эмоции. Если индивидуум или группа людей не в состоянии изложить суть проблемы, вместо дополнительных пояснений начинается перепалка на повышенных тонах, если и это не дает желаемый эффект. Возможен переход к сквернословию и запугиванию. Если и это не срабатывает, люди могут прибегнуть к грубой силе, наказанию или депривации в качестве средства достижения желаемой модели поведения. В некоторых случаях решение средств зарабатывать себе на жизнь используется до сих пор. Такая тактика никогда не приводит к улучшению взаимопонимания. В сущности, многие из подобных попыток контролировать поведение на деле повысили уровень насилия и еще более разобщили договаривающиеся стороны. Будущему историку будет трудно понять, почему язык науки и техники так и не стал частью повседневного общения. Язык науки. Двусмысленность того или иного выражения может быть хороша в работе юриста, проповедника или политика, но отнюдь не при строительстве мостов, плотин, электростанций, летательных аппаратов или в сфере освоения космоса. Во втором случае необходимо прибегнуть к языку науки. Несмотря на обилие двусмысленности, все еще присутствующих в обычном разговоре, более надежный язык науки входит в употребление по всему миру, особенно в технологически развитых странах. С целью повышения качества коммуникации нам необходим язык, идеально гармонирующий с нашей средой обитания и с потребностями современного человека. Такого рода язык уже представлен в научных и технологических кругах и доступен для понимания широкому кругу пользователей. Другими словами, в настоящее время уже возможно использовать ясные, четкие средства общения, позволяющие избежать неясностей. Если мы будем использовать методы, характерные для естественных наук, скажем, в психологии, социологии, а также других гуманитарных наук, это позволит избежать многих совершенно ненужных конфликтов. В машиностроительной, математической, химической и других технических отраслях используется нечто вроде универсального описательного языка, не требующего больших усилий от индивидуума при его толковании. Например, при использовании чертежей автомобиля представителями технологически развитого сообщества в любой точке мира конечный продукт будет таким же, как и в других регионах, воспользовавшихся тем же проектом, независимо от их политических убеждений или религиозных верований. Язык среднестатистического человека недостаточно совершенен для того, чтобы избежать всех конфликтов и неясностей, в то время как язык науки относительно свободен от двусмысленностей, столь часто встречающихся в нашей повседневной речи, находящейся под властью эмоций. В отличие от обыденного языка, спонтанно формировавшегося под воздействием многовековых культурных изменений в обществе, язык науки был разработан сознательно с целью описания проблемы при помощи терминов, легко подвергающихся проверке и понятных большинству. Основные успехи науки и техники были бы невозможны без такого рода усовершенствованного языка общения. Не создаем мы общего, дескриптивного языка, мы были бы не в состоянии противостоять болезням, увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур, общаться, будучи разделенными огромными расстояниями, возводить мосты, плотины, создавать транспортные системы и многие другие чудеса технической мысли в наш век компьютерных технологий. К сожалению, мы не можем сказать того же о языке повседневного общения. Попытки обсудить или оценить передовые идеи социального устройства ограничиваются нашей привычкой сравнивать любые нововведения с уже существующими системами и убеждениями. Семантические дебри вокруг нас. Утопические идеи существовали на протяжении всех времен, когда люди пытались решить проблемы и создать мир свободный от них. Библейские описания Эдема, Республика Платона, облик грядущего Герберта Уэллса, такие понятия, как социализм, коммунизм, демократия, а также высшее воплощение блаженства, Царствие Небесное, все они разделяли утопические мечты. Все попытки создать такого рода мир были далеки от оригинальных идей, ибо все они проектировались в рамках ценностей и культур, в которых жили их создатели. Язык, который они использовали, был ограничен и находился под воздействием множественных индивидуальных толкований. Когда мы читаем и обсуждаем новые идеи, информация автоматически фильтруется сквозь накопленный опыт и клише ассоциативной памяти. Во многих случаях мы получаем нечто совершенно отличное от оригинальной задумки. Увы, мы живем в лингвистических и семантических дебрях. Унаследованный нам язык не полон. В нем не хватает характеристик, необходимых для обмена идеями. Возьмем исторический пример. Когда во время Второй мировой войны появилась возможность перейти от самолетов обычной схемы взлета и посадки к бесхвостам, схемы летающее крыло, сейчас эта технология широко используется при сборке бомбардировщиков невидимок B-1 Stealth. Первым делом обратили внимание на отсутствие хвостового оперения. Эта новая конфигурация, значительно отличавшаяся от традиционной, смутила инженеров. Реакция была в основном отрицательной. Даже технические специалисты сомневались в возможности сохранения равновесия, которое должно быть присуще воздушному судну и, в частности, летающему крылу. Реакция была полна сомнений и враждебности. Если бы был использован подобающий язык научных изысканий, вместо этого конструктору задавались бы вопросы относительно его намерения преодолеть лимитирующие факторы, присутствовавшие в более ранних моделях. Конструктор, в свою очередь, представил бы им проектные технические характеристики, а еще лучше, рабочую модель самолета, о котором шла речь. Чтобы говорить о пересмотре культуры не утопической, а той, которая просто соответствует знаниям и ресурсам, имеющимся в нашем распоряжении, мы должны научиться избавляться от собственного эгоизма и вести конструктивный диалог в виде обмена информацией вместо дебатов. Помимо этого, мы должны уметь формулировать проблемы и предлагать их решения четко и сжато, не искажая смысл, избегая недопонимания, даже если эти решения радикально отличаются от общепринятых норм. Меняющийся язык. Язык эволюционирует по мере развития людей и их культуры. С появлением новых технологий наша повседневная речь меняется соответствующим образом. Современные технологии и культура столь всеобъемлющие и вездесущие, что нам необходим более универсальный язык для всего мира. Нам нужно нечто схожее с математикой, язык, позволяющий избегать двояких толкований. Новый язык должен содержать символы, близко отражающие реальные события материального мира. Прогрессивный дескриптивный язык в конечном итоге будет разработан искусственным интеллектом, дабы впоследствии постоянно обновляться, находясь в соответствии с существующими и новыми ситуациями. Необходимость четко формулировать цели становится все более очевидной, что означает неизбежность значительных изменений в нашем языке. Будущая эволюция языка не может быть осмыслена в рамках его современного использования. Он должен постоянно совершенствоваться, увеличивать диапазон значений, прежде чем станет эффективным средством основам человеческого общения. Йоган Гутенберг изобрел печатный станок, прежде чем окончательно сформировались английский алфавит и правила орфографии. Многие случаи идиосинкразии в нашем языке уходят корнями в ту далекую экспериментаторскую эпоху. Как бы мы ни ухищрялись в искусстве выражения мысли или усложнении словарного запаса, тот факт, что разные слова, а иногда одни и те же, имеют несколько возможных толкований, остается неизменным. Они отличаются коннотатами, сопутствующими эмоционально-оттеночными значениями, передаваясь из уст говорящего к слушающему реципиенту и далее. Наш язык удивительно богат и гибок и быстро адаптируется к переменам. Однако при отсутствии математической точности беспрепятственное общение становится затруднительным. Язык будущего, возможно, выйдет за пределы использования слов в виде последовательности звуков для получения желаемой реакции от получателя сообщения. Язык зачастую является попыткой контролировать поведение посредством передачи информации, которая может быть как ценной, так и непригодной, или даже несущественной для той или иной ситуации. В будущем пользователи компьютеров могли бы создать язык, обеспечивающий более точное понимание, имеющий упрощенную структуру, менее зависимой от речи. Например, последовательность сигналов, сочетающих в себе акустические, оптические, обонятельные и телетактильные электронные коды, поведает целую историю не в виде большого количества предложений или страниц, а в считанные секунды. Этот метод недалек от того, который используют рыбы, обитающие в реке Ориноко, находясь за тысячи миль от отправной точки своего путешествия, там, где они никогда ранее не бывали. Их сонары способны чувствовать магнитное поле Земли, благодаря чему они выбирают тот или иной способ поведения. Подобным образом, импринтинг у птиц, возможно, является их побудительным мотивом строить гнезда. Когда наши технологии еще больше приблизятся к законам природы, для навигации самолеты, возможно, будут использовать геомагнитное поле Земли, подобно птицам. Более четкие и эффективные средства коммуникации позволят человеку четче выражать мысли при вербализации, что в свою очередь может способствовать развитию новой области науки, изучающей значение и смысл высказываний. Облагороженный язык может привести к изменению ассоциативных систем человеческого мозга и в результате к улучшению взаимопонимания и снижению конфликтности. Подводные камни общения. Миф – это концепция или повествование, не подкрепленное фактическими доказательствами. Данный термин подразумевает такой способ беседы или очерчивания проблем, при котором используемые слова не имеют вещественного эталона, физического референта, что означает отсутствие согласия между людьми относительно того, к чему эти слова действительно относятся в реальном мире. В данном контексте автор книги считает идею разрешения конфликтов на основе взаимопонимания также мифической. Например, вероятность разрешения конфликта еврейского народа с нацистами посредством свободного обмена мнениями весьма низка. Если не сказать, что невозможно, тоже будет верным и относительно попытки высокообразованного афроамериканца уладить конфликт с крайними расистами, отстаивающими господство белых, или относительно ученого, жаждущего поделиться теорией эволюции с религиозными фундаменталистами. Все это наглядно иллюстрирует тот факт, что люди – существа все еще неразумные. Наши нынешние понятия добра и зла являются продуктами ранее существовавших социальных систем. Слоганы и крылатые фразы типа «С нами Бог», «Думай по-американски», «Успешный человек», «Зрелый взгляд на жизнь» и «Обмен идеями» являются оценочными суждениями, отражающими культуру, в которой они возникли. Если мы искренне надеемся преодолеть разногласия, нам необходим более точный язык и менталитет, открытый новым идеям. В сущности, не может быть никакого обмена ценностями, и не состоится коммуникация как таковой, если стороны не имеют общей отправной точки, не желают или не в состоянии считаться с другим опытом помимо собственного. Если человек убежден, что построить летательный аппарат невозможно, создатель этого аппарата не сможет поделиться с ним своими идеями. Это особенно верно, если сомневающаяся страна не задает вопросов о том, как это может быть осуществлено, или полностью отвергает эту мысль в своей голове. Так как же тогда в культурно-специфическом обществе с ограниченными идеями и возможностями языка внедрять понятие общества будущего с ценностями и идеалами, далекими от нынешних? Как ознакомить слушателей с новыми концепциями, которые, даже в случае искренней заинтересованности слушателей, не имеют никаких ассоциаций с их опытом и образом мышления? Мы живем в постоянно скептически настроенном обществе. Когда Никола Тесла впервые продемонстрировал возможности радиосвязи, не существовало единого понимания методов и принципов беспроволочной передачи данных. Тесла помог сориентироваться неосведомленным людям посредством демонстрации рабочего процесса. Подобным же образом фильмы, книги, семинары, видеосюжеты и в конечном итоге действующий опытный образец городской системы будущего, основанный на новом направлении развития общества, понадобится в качестве наглядного доказательства применимости наших предложений. Глава 4. От суеверий к науке. Проблемы, стоящие перед нами сегодня, не могут быть решены при помощи устаревших понятий и ценностей, которые утратили свое значение. К сожалению, мы продолжаем поддерживать ценности и традиции, отражающие наше наследие, не задаваясь вопросом об их целесообразности в настоящем и будущем. Чем незначительные перемены, тем более неизменным остается нынешнее положение вещей. Чтобы начать мыслить о будущем творчески и подвергнуть тщательной проверке наш традиционный способ мышления, мы должны быть более информированными. Необходимо объективно рассматривать альтернативы, не пытаясь втиснуть будущее в рамки ныне существующей модели общества. Сегодня миллионы людей цивилизованных стран поклоняются разным богам и страшатся разных демонов. Одни задабривают своих богов жертвоприношениями, другие увлекаются преклонением и заклинаниями. Кто-то прибегает к помощи астрологии и раскачиванию маятника перед принятием решений. Популярные газеты печатают колонки с астрологическими прогнозами. Телевидение и радиоэфир заполнены консультациями экстрасенсов. Не так давно один знаменитый экстрасенс заявил, что нас бы удивило то количество важных решений, связанных с управлением страной, которые находятся в руках провидцев и шарлатанов. До того, как научные исследования стали достаточно зрелыми, люди были не в состоянии осознать природу своих отношений с материальным миром. Поэтому они придумали собственные объяснения, которые были незамысловаты, а порой и видны, будучи результатом религиозных обрядов, суеверий, астропрогнозов, нумерологии, ясновидения и тому подобного. Миллионы людей все еще верят в это и активно используют различные древние методы. Ученые в этом отношении не зашорены, но их стандарт относительно принятия такого рода идей требует более скрупулезных и современных доказательств. Разница между ученым и метафизиком заключается в том, что ученый задается вопросами и начинает экспериментировать с целью выявления природы материального мира. Эти опыты должны быть подтверждены и другими исследованиями. При этом полученные результаты должны быть такими же. Метафизик выдумывает ответы, эмоционально приемлемые и не требующие проверки. Данный процесс субъективен и не имеет никакого соприкосновения с реальным и материальным миром. Учитывая то, с какой охотой метафизики опираются на информацию, не поддающуюся проверке, для избрания направления дальнейшего развития, забавно наблюдать, как охотно они приносят в жертву свои возвышенные, интуитивные и духовные толкования мирских вещей, когда дело доходит до повседневной жизни. Например, выбирая жилье, они точно измеряют то количество квадратных метров, которые они получат в обмен на данную сумму денег. При покупке нового автомобиля они интересуются расходом топлива на километр пробега и окончательной стоимостью приобретения. По сути, большая часть нашей повседневной деятельности соприкасается с научными принципами. По мнению Скиннера, интуитивные чувства могут польстить сердцу поэта, но они бесполезны для нашего познания материального мира. То, что приятно с точки зрения самочувствия или эмоций, совсем не обязательно способствует нашему пониманию материального мира. На протяжении истории человечества большинство людей постоянно боролось с многочисленными проблемами, с финансовыми, связанными со здоровьем, с личной и общественной безопасностью, с голодом и тому подобное. Так и не обретя спокойствия и надежности в мире, платящем за последствия первородного греха, теологи создали понятие далекого царствия небесного. Это место вечного блаженства и безграничного изобилия, исполненное тепла и любви, где люди избавлены от нужды, лишений, они не испытывают чувства жадности, похоти, жажды денег и прочих невзгод, веками преследовавших человечество. Но чтобы попасть в этот мир вечного блаженства, сначала нужно умереть, предварительно продемонстрировав безупречное поведение в жизни земной. Помимо этого, нужно постоянно молиться посредникам о прощении наших прегрешений. Некоторые из нас пытаются добиться обрести рай на земле посредством медитации или отречения от благ материального мира, таким образом надеясь погрузиться в нирвану. Возможно, медитация действительно изменит их ассоциативную память и поспособствует реализации их надежд, мечтаний и желаний. Однако достижение этого состояния реализуется исключительно в их воображении и мышлении. Это стремление к воображаемому исполнению желаний и фантазий отдельных личностей зачастую делает безуспешной попытку отличить реальность от вымышленного мира. Люди всегда будут искать ответы на универсальные трудные вопросы, но чтобы найти ответы, исполненные смысла, для начала нужно понять, какие вопросы должны быть поставлены. Люди задают сложные вопросы, не обладая предварительным знанием того, что же они пытаются обрести. В науке, которая стоит гораздо ближе к материальному миру, общепризнанным является факт относительно того, что абсолютных истин не существует. Если бы наука согласилась признать истины, научные исследования немедленно бы прекратились. Многие находятся в поисках истины, но поиски эти бесконечны и ни к чему не приводят. Если мы когда-либо точно поймем, кто же мы такие, человеческому разуму придет конец. Сознательно или нет, большинство людей продолжает пересматривать свои ценности, мировоззрение и миропонимание. И процесс этот бесконечен. Человек — это постоянно развивающийся организм. Дальнейшая эволюция ставит перед нами вопрос, как из множества альтернатив выбрать наиболее верную. Краткий курс изучения научных принципов позволит человеку лучше понять мир и свое отношение к нему. То, как мы воспринимаем окружающий мир, зависит от наших рецепторов и степени лингвистической точности, данной нам культурой. Никто не в состоянии воспринимать действительность такой, какой она на самом деле является. Если бы мышь обладала даром речи, она бы описала собаку как существо огромных размеров, в то время как жираф охарактеризовал бы ее как нечто крошечное. Оба эти животных были бы правы, потому что так оно и есть, но только с их собственной точки зрения. В чем смысл жизни? Что есть сознание и разум? Что я делаю в этом мире? Какое отношение я имею к Господу и Вселенной? Эти вопросы задавались столетиями. Однако они совершенно несущественны для достижения общественного прогресса. Они не имеют ответов, потому что не обладают вещественными эталонами, физическими референтами в реальном мире. Постановка столь неоднозначных вопросов не содержит заботы о наших ближних. Не демонстрирует наше желание улучшить уровень их жизни. С точки зрения практичности, такие размышления глупы и столь же бесполезны, как рыдание над пострадавшим человеком вместо оказания ему медицинской помощи. Так, например, вопросы «Что есть жизнь? В чем ее смысл? Какова наша связь со Вселенной?» Все они в сущности являются пустыми и лишенными смысла. Философы, поэты и метафизики не могут искренне изучать эти вопросы в рамках какого бы то ни было реального процесса. Обычно они мало смыслят в физических процессах природы. Те, кто задает такие вопросы, не ходят в лабораторию с целью исследовать физические процессы, так же, как и не понимают структуру даже отдельно взятой клетки, не говоря уже о Вселенной. Они просто цитируют кого-то, даже не пытаясь проверить правильность собственных предположений. Хотя эти вопросы, безусловно, глубокомысленны. В контексте науки и реальности они просто наивны. Вопросы относительно процесса, который мы именуем жизнью, предполагают, что она имеет смысл. Как трудно будет принять эту мысль большинству, единственным смыслом жизни является тот, которым ее наделяем мы, люди. Действительная заинтересованность в решении столь глубоких вопросов гораздо лучше выражается участием в исследовании характеристик и принципов действия биологических систем. Тот же принцип следует применять в том случае, когда рост преступности требует изучения факторов, формирующих человеческое поведение. Пустые разговоры о том, чего мы не понимаем, не увеличивают наш багаж знаний. Например, слово «инстинкт» ничего не говорит нам о манере поведения организма. Это слово символизирует поведение многим непонятное. Вместо слова «инстинкт» нам нужна точная информация относительно реальных процессов, согласно которым мигрируют рыбы, вьют гнезда птицы, организмы адаптируются к окружающей среде. Возникает законный вопрос: почему люди цепляются за практику и ценности прошлого, если совершенно очевидно, что они больше не работают? Многолетние стереотипы мышления трудно преодолеть, потому что зачастую они служат интересам индивида, а с привычным образом мышления справляться гораздо проще и легче. При мышлении, в котором имеются лишь два полярных значения – добро-зло, верно-неверно, любовь-ненависть, причина-следствие – остается мало места логическому анализу. Помимо этого, немногие из нас имеют способность к адекватному логическому мышлению, которое требует понимания процессов и широты знаний. Мы недостаточно информированы и обучены для объективной оценки альтернативных предложений. Наука преподается как ряд отдельных специальностей, словно биология, химия и физика не являются частями единого целого. Ни одно из известных нам учебных заведений не использует холистический, целостный подход в преподавании естественных наук. Студенты изучают узкие принципы, законы и процессы, а не научный способ мышления. В силу этого среднестатистическому человеку затруднительно применять научное и аналитическое мышление в повседневной жизни. Это и есть основные причины нашего бесконечного невежества. Люди жаждут немедленных ответов, которые можно тут же понять и применить, даже если они ни на чем и не основаны. Наука не дает быстрых ответов, но она дает информацию о материальном мире, в котором мы живем. Научное сообщество использует систему, которая наилучшим образом объясняет, почему природа функционирует именно так, а не иначе. Задача ученых на ближайшее будущее является разработать методы представления научных и технических знаний на языке, доступном для понимания людей, не слишком хорошо знакомых с научными подходами. Она может быть решена при помощи фильмов, книг, видеосюжетов и записей на CD-дисках, что поможет устранить пропасть между наукой и невежеством. В настоящее время большая часть трудностей лежит в сфере коммуникации и образования. Мы рекомендуем ознакомиться с книгой Карла Сагана «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме», тем, кто интересуется изучением данной сферы. Представитель науки обнародует свои открытия независимо от того, нравятся они людям или нет. Зачастую рискуя карьерой, социальным статусом и даже собственной жизнью, они твердо придерживаются своих идей о том, что Земля не плоская и не является центром Вселенной, о верности теории эволюции и о том, что болезни не являются следствием проклятия богов или демонов. Эта позиция радикально отличается от позиции политиков, стремящихся к общественному признанию, приспосабливаясь к доминирующим ценностям своего времени. Мы видим подобные примеры в таких популярных сферах вопросов, как семейные ценности, национализм и религия. Большинство церквей внушает людям чувство вины за естественные человеческие склонности, ставя их в зависимость от церковного отпущения грехов. Религия концентрирует внимание на неразрешенных человеческих проблемах, а именно незащищенности, стыде, страхе, и предлагает надежду на чудесное исполнение желаний и на лучшую жизнь в мире ином. Наука предлагает людям инструмент разума и знаний, дающие уверенность в своих силах и освобождающие людей от мифов. Человек обладает потенциалом разрабатывать собственные концепции и творить свой собственный рай или ад здесь, на Земле. Но те, кто старается убежать от реальности, не понимают истинное положение вещей, что, не прилагая громадных усилий, невозможно реализовать свои желания и мечты, понять мир, в котором мы живем. Должны ли люди искать ответы на вопросы в науке, если большинство не в состоянии правильно сформулировать проблему или понять вопросы? Не желая менять образ мышления, мы лишь мешаем себе объективно оценивать наши изыскания. Учитывая это, легче понять, почему диктаторы, подобные Гитлеру, столь успешно завоевывают сердца своих последователей, особенно в тяжелые времена. В поиске упрощенных ответов люди обвиняют в своих проблемах национальные меньшинства, иностранцев, карму, неблагоприятную ауру, которая предположительно окружает любого из нас, божьи или дьявольские деяния, или расположение планеты в момент чьего-то рождения и так далее. Некоторые стремятся к более высоким уровням человеческого сознания и самореализации посредством медитации. Тем, кто плохо информирован, эти вещи легко доступны, ибо не требуют доказательства или проверки фактами. Отсюда популярность метафизики. Некоторые настаивают на том, что мы должны вернуться к упрощенной жизни прошлого, к старым добрым дням. Это еще один миф. Идея о том, что времена менее совершенных технологий были лучше. К сожалению, эта тенденция нарастает в мире, все еще недостаточно образованным с научной точки зрения. Даже некоторые ученые поддаются влиянию псевдонауки, они тоже могут становиться жертвами заблуждений. Это можно проиллюстрировать тем, что некоторые из них использовали свои способности для создания оружия массового поражения, не особо задумываясь о последствиях. Утверждение о том, что наука или религия несовместимы с тоталитаризмом, это тоже миф. В новейшей истории Испании, Италии, России, Японии и Германии наука уступила место садизму. И даже представители одной из самых гуманных и нравственных профессий медицины ставили изуверские эксперименты над живыми людьми. Церкви воюющих стран благословляли танки, солдат, боевые корабли, даже когда представители противоборствующих сторон были одного вероисповедания. На самом деле такого явления, как ученый, в чистом виде не существует, поскольку вся информация фильтруется нашим сознанием, личной квалификацией и опытом. Некоторые обладают научными знаниями по своей основе. основной специальности, будучи безграмотными в других областях науки. Если они делают выводы относительно предмета вне своей специальной области, это может рассматриваться как нарушение правил научного метода. Наука не должна использоваться для завоевания природы. Она должна указать на взаимозависимость и тесную связь человека и природы, искать пути рационального применения накопленных наукой знаний, чтобы мы жили в согласии с естественным ходом вещей. Когда государство ежегодно тратит 500 миллиардов долларов на оборонную промышленность и лишь 2 миллиарда на исследования среды нашего обитания, стоит задуматься, действительно ли на Земле существует разумная жизнь. Единственная надежда на создание новой цивилизации заключается в принятии на себя ответственности за улучшение качества нашей жизни благодаря знаниям и глубокому пониманию взаимоотношений человечества с естественными процессами эволюции. Наше будущее определяется теми усилиями, которые мы прилагаем, чтобы завершить этот переход. Когда мы откажемся от идей о высших и низших расах и осознаем единую природу человечества, его истинные взаимоотношения с планетой, мы полностью раскроем научный потенциал, необходимый для нашего развития. Понимание этого может стать объединяющей глобальной силой в процессе создания социально ответственного мира. Но не ведая, где мы находимся сейчас, как мы сможем определить направление движения? Глава 5. Новые рубежи социальных перемен. Все меняется в нашей динамично развивающейся Вселенной. От самых дальних уголков космического пространства до движения континентов. Изменения происходят как в живых, так и в неживых системах. История цивилизации – это история изменений от простых до сложных. Человеческая изобретательность является тому примером. Ни одна система не может долго оставаться статичной. К сожалению, не всегда изменения идут во благо. Хотя мы и принимаем неизбежность изменений. Мы встречаем их значительным сопротивлением. Те, кто находится у власти, религиозной или военной, социалистической, коммунистической или родоплеменной общины, пытаются противостоять изменениям, ибо они ставят под угрозу их способность контролировать других. И даже те, кто находится под гнетом, могут поддержать эту систему и существующее положение вещей, так как она понятна и знакома. Неважно, насколько сильно угнетение. Главное – находить в знакомом успокоение. Человеческая цивилизация не является исключением для процесса изменений, которые имеют место во всех социальных системах, и являются единственной константой. История человечества – это история изменений, которые привносились либо естественным путем, либо благодаря вмешательству человека. Технологии оказывают влияние даже на самые отдаленные уголки мира практически со скоростью собственного развития. В 1993 году в Малайзии процветали банковское дело, строительство, использование кредитных карт, сети ресторанов быстрого питания, производство медикаментов и информационные технологии. Бывшая страна каучуковых плантаций превратилась в центр использования наукоемких технологий. Нетронутые, изолированные сообщества быстро становятся частью истории. Хотя многие аборигены все еще носят традиционную одежду, они также имеют при себе видеокамеры и другие электронные устройства последнего поколения. Эти технологии представлены везде, от Папуа-Новой Гвинеи до Вьетнама и Китая. В Таиланде работает Siam Cement, одна из крупнейших компаний мира по производству цемента. Весьма успешные производители цемента также находятся в Колумбии и Перу. В США компания Walt Disney давно превзошла лидера по производству стали US Steel по применению цифровых технологий для передачи информации. И все же при каждом новом веянии верхушка общества противостоит техническому прогрессу. В начале 20 века сторонники кавалерии всячески противодействовали созданию танка. Эта традиция укоренилась столь глубоко, что в 1939 году немецким бронетанковым войскам противостояли польские солдаты верхом на конях. Незамедлительно стало очевидно, что танк окончательно вытеснил кавалерию. Вскоре существование танковых войск было поставлено под угрозу с развитием строительства летательных аппаратов. Однако пилоты и авиаконструкторы были против создания управляемых боевых ракет. Ракетчики пытались затормозить разработку лазерного оружия. Подобным же образом стремится себя увековечить установившийся общественный строй. Люди, находящиеся у власти, в состоянии отсрочить развитие общества в целом и имеют на то веские причины. С началом ведения сельского хозяйства, около 10 тысяч лет назад до недавнего времени, а именно до начала века машин в конце 17-го, начале 18-го столетий, темп изменений был низок. Социальные изменения надвигались незаметно, сопровождаемые большими страданиями в периоды переходов от одной ступени цивилизации к другой. Со времен промышленной революции скорость изменений фантастически возросла. В передовых, с точки зрения технологий и культур, изменения происходят быстро, возможно, даже для рядового гражданина слишком быстро, чтобы их осознать и к ним адаптироваться. Даже если адаптируются отдельные личности, то целые организации, такие как правительство, образовательные, медицинские и производственные учреждения, сделать это не в состоянии. Их размеры, инфраструктура, их технологические процессы и стратегические задачи сопротивляются быстрым переменам. Всего за несколько десятилетий способы передачи информации шагнули от телеграфа к радио, телевидению, беспроводным компьютерам и спутникам, хранящим триллионы бит информации и мгновенно передающим их в любую точку земного шара. Мы забыли, что меньше чем 40 лет назад пара проводков могла передавать десяток разговоров. 20 лет спустя один кабель делал возможным 30 тысяч разговоров одновременно. Сегодня один лазерный луч обеспечивает более миллиона. Этот бурный технологический рост ничем не сдержать. Неважно, в состоянии ли жители планеты Земля оценить значимость таких изменений. Что действительно имеет значение, так это достаточное количество мировых лидеров, способных осмыслить перемены такого масштаба. Степень, в которой мы осознаем изменения, определит наши шансы на выживание. В менее развитых странах темп технологических изменений ниже. Системы и методологии некоторых наций существуют сотни, а иногда и тысячи лет. Небольшие группы людей, такие как охотники за головами Амазонки, живут в местах, где их социальная и физическая среда остается относительно статичной. Они строят все те же плоты, используют те же орудия и методы труда, что и их предки тысячу лет назад. Стагнация характерна не только для слаборазвитых стран. В промышленно развитых странах существуют большие группы людей, отчаянно цепляющихся за прошлое, а в это время благо цивилизации проходит мимо. Но будущее не будет с уважением относиться к ценностям настоящего. Будущие поколения разработают систему ценностей, уникальную для их ступени развития. Если способы поведения и могут оставаться неизменными тысячелетиями в обществе с устаревшими технологиями, то люди не могут оставаться точными копиями своих предков, живя в современном высокотехнологичном мире. Новое поколение, живя в иной среде, требует иных решений. С изобретением всемирной паутины компьютеризации и искусственного интеллекта темп изменений резко возрастет. Возможно, в последующие 10 лет мы станем свидетелями большему количеству изменений, нежели за всю документированную историю человечества. Если нация оказывается не в состоянии адаптироваться к этим переменам, другие изменения тоже обойдут их страной. Будущее принадлежит тем, кто готов принять этот вызов. Разумеется, технологии развиваются в своем собственном темпе. Одно изобретение служит толчком к другому, находя себе все более широкое применение. Технологии будущего также выберут собственный темп развития, который будет определяться множеством взаимозависимых факторов. Если мы попытаемся изменить наше социальное развитие быстрее, чем общество в состоянии к этому приспособиться, последствия могут быть весьма суровыми. Быстрые перемены без надлежащей к ним подготовки рождают серьезные проблемы. Социальные системы безразличны к своему народу и экологии лишь только усиливают междоусобные распри. Всеобщий кризис связывает всех общими узами. Если во времена благополучия люди стремятся к личным преимуществам, то общие страдания их объединяют. Наблюдаем это снова и снова на протяжении многих столетий, во времена наводнений, голода, пожаров или природных катаклизмов. Когда угроза исчезает, люди вновь начинают преследовать личные цели, дающие преимущества над другими. Художественные фильмы, подобные Дню независимости, изображают мир, объединившийся для отражения нашествия враждебной инопланетной культуры. Похоже, что сплотить людей способна только сила, представляющая всеобщую опасность. Например, в виде огромного метеора или другой крупномасштабной катастрофы. В этом случае пограничные конфликты прекращаются и становятся несущественными перед лицом грозящей опасности. Некоторые могут начать призывать своих богов, моля их о вмешательстве, но большинство народов объединится и использует достижения науки и техники для отражения угрозы. Банкиры, юристы, бизнесмены и политики останутся в стране. Ресурсы для тотальной мобилизации будут задействованы, невзирая на денежные затраты или возможную прибыль. количеством угрозы, станет очевидным, что лучше всего поможет выживанию. В наше время мы сталкиваемся с большим количеством общих угроз, выходящих за пределы государственных границ. Это перенаселение, дефицит энергоресурсов, загрязнение окружающей среды, нехватка воды, экономические кризисы, распространение неконтролируемых заболеваний, замещение ручного труда машинным, не говоря уже об остальных. Хотя многие из нас прилагают усилия к их преодолению, проблемы будут оставаться нерешенными до тех пор, пока горстка сильных государств и финансовых кругов контролируют и потребляют большую часть общемировых ресурсов. Многие публикации и мультимедийные средства информации рисуют зрелищные картины развития событий в сферах транспортных перевозок, жилищного строительства и медицины. Они забывают о том, что при экономических отношениях, основанных на деньгах, все блага достаются относительному меньшинству. Они не отражают то, как технологии будущего могут быть использованы для эффективной и справедливой организации общественного и экономического порядка с тем, чтобы выигрыши оказались все. В наши дни ни один научно-исследовательский центр не проводит мозговые штурмы на предмет того, каким образом привести организацию общества в соответствии с техническим прогрессом. Ни одно правительство, ни одно производственное объединение не планирует полностью заместить человеческий труд машинами. Многие полагают, что в случае нарушения общественного порядка правительство обеспечит наше выживание. Но это маловероятно. В случае развала общества правительство, скорее всего, объявит чрезвычайное положение в попытке предотвратить тотальный хаос. Действия правительств, столкнувшихся с социальным коллапсом за последние несколько десятилетий, показали, что их основной заботой является сохранение существующих социальных институтов и силовых структур, даже если именно они являются основной причиной возникших проблем. На протяжении всей истории человечества многих интересовало, почему политики не действуют в интересах народа. Причина очевидна. Если мы поймем, что в современном демократическом обществе лидеров выбирают не для того, чтобы улучшить качество жизни простых людей. Их задача – сохранять преимущественное положение верхушки сложившегося общества. Люди в разных уголках мира все четче осознают, что события вышли из-под контроля политических лидеров. Повсюду появляются и исчезают политические фигуры и партии. Политические стратегии принимаются, а затем отбраковываются из-за своей неспособности удовлетворить нужды той или иной фракции. Что толку писать письма своему конгрессмену или в любое правительственное учреждение, если у них нет необходимых знаний для устранения проблем существующих в обществе? Они сконцентрированы на сохранении существующих систем, а не на их модификации. В современном обществе, возможно, найдется несколько учреждений, готовых постепенно свернуть свою деятельность. Но в современных промышленных обществах причина бездействия кроется в громоздком политическом процессе, являющемся анахронизмом, поскольку решение любого вопроса могли бы приниматься в доли секунды посредством введения необходимых данных в компьютер. Реальные социальные изменения наступают, когда условия жизни ухудшаются настолько, что правительство, политики и социальные институты теряют поддержку и доверие людей. То, что срабатывало раньше, более не является существенным или приемлемым. Только при хорошей информированности общественности или значительных тяготах возможно ввести новое социальное устройство. К сожалению, большинство современных людей ищет чрезмерно упрощенные ответы на вопросы, в силу чего образуется замкнутый круг. События прошлого повторяются, когда люди, столкнувшись с невыносимыми социально-бытовыми условиями, пытаются найти виновного в своих бедах, например, темнокожих, евреев или гомосексуалистов, обращаются за спасением к религии, к сверхъестественным силам. Благоразумие и доброжелательность отдельных людей еще никогда не приводило к значительным социальным переменам. Убеждение о том, что ценности человека можно изменить, просто приведя с ним рассудительную беседу, крайне далеко от действительности. Если у человека, с которым вы проводите работу, нет фундаментальных знаний научных принципов и законов природы, ему будет трудно понять, как предметы и процессы нашего мира взаимодействуют между собой на холистическом уровне. Решение наших проблем не возникает благодаря применению разума или логики, ибо мир, в котором мы живем, не является ни разумным, ни логичным. История не знает ни одного общества, которое намеренно или сознательно изменило бы собственную культуру, дабы привести ее в соответствие с меняющимися временами. Реальные факторы, ответственные за социальные изменения, рождаются биосоциальным воздействием, присущим любой общественной системе. Речь идет о явлениях природного или экономического характера, представляющих непосредственную угрозу большому количеству людей. Вот некоторые из причин социальных перемен: ограниченные запасы природных ресурсов, война, перенаселение, эпидемии, природные катаклизмы, экономическая рецессия, массовое разукрупнение предприятий гигантов, вытеснение ручного труда машинным, неспособность лидеров нации преодолеть эти проблемы. Изменения могут быть вызваны стихийными бедствиями или крупными достижениями науки и техники. Начало ведения сельского хозяйства принесло значительные изменения в общество, так же как и промышленная революция и введение денег как средство обращения в миновой процесс. С исторической точки зрения все это кажется позитивным, однако во времена их внедрения люди теряли работу, от них требовались новые навыки и умения, исчезали целые уклады жизни. Перемены не всегда позитивны и не всегда улучшают условия человеческого существования. Перемены подразумевают риск, депривация или дефицит, будь они естественные или искусственно созданные, являются движущей силой экономики. Властолюбивые лидеры наций имеют в своем распоряжении достаточно мощное оружие для уничтожения целых народов и приведения нашей планеты в состояние, непригодное для обитания. Творческий и инновационный потенциал человечества значительно превышает его склонность к разрушению. Но каждый раз, когда мы применяем разрушительную силу оружия, мы делаем тысячу шагов назад на каждые несколько шагов, продвинувших нас вперед. Как показывает история, далеко не все изменения благотворно отразились на развитии человечества или на целостности системы жизнеобеспечения. По этой причине многие жаждут вернуться в старые нехитрые времена. Но мы также убедились в том, что любые эффективные крупномасштабные трансформации перманентного характера не могут быть достигнуты в маломощном кооперативном хозяйстве, использующем ручной труд. Кооперативные предприятия создавались на протяжении всей истории человечества как религиозными, так и мирскими учредителями. Большая часть из них так и не сумела достичь поставленных задач. Дело было не в человеческой натуре, не в жадности. Главная причина заключалась в том, что основная масса участников, пусть и искренне заинтересованных в успехе, была плохо информирована о факторах, ответственных за человеческое поведение. Хотя отдельные личности всегда предлагали множество вариантов идеального социального устройства, от республики Платона до современных утопистов, ни одна промышленно развитая нация никогда не внедряла инноваций, которые улучшили бы жизнь людей и создали действительно цивилизованное общество. Это становится понятным, когда мы принимаем во внимание принципы, управляющие большей частью общественных систем. Правительственные принципы основаны на праве собственности и накоплении материальных ценностей, власти и имущества. Мечтатели правительства совершенно искренне, красноречиво пишут и говорят о едином мире, который в братской любви движется вперед. Одни верят в глобальное озарение или эволюционное событие, другие в преобладание разума. И совсем немногие предлагают планы по достижению единства. Однако эти предложения недоработаны и представляют угрозу существующим общественным институтам, национальным и личным интересам. Разработчиков таких планов причисляют к подстрекателям, идеалистам, утопистам и разрушителям. Немногочисленные известные попытки по объединению мира провалились, поскольку лидеры движения не имели истинного представления о силах, формирующих общественное развитие. Немаловажно и то, что они искали решение в рамках кредитно-денежной системы, не осознавая, что для способности общественной системы поддерживать свой народ значение имеют физические ресурсы. Хотя деньги и помогли разделаться со старыми громоздкими методами обмена при бартерной системе, они не являются окончательным решением. История демонстрирует непрерывную эволюцию и адаптацию. Один и тот же ответ не может оставаться верным бесконечно для всех народов и всех проблем. Наши социальные, политические и международные обычаи ныне отжили свое. Устаревшие социальные институты не в состоянии освоить инновационные технологии во имя достижения блага и разделаться с несправедливостью, навязанной столь многим. Конкуренция и дефицит насаждают атмосферу зависти и недоверия среди народов. Концепции прав собственности, демонстрируемые правосубъектными организациями и суверенностью наций, замедляют свободный обмен информацией, необходимый для решения глобальных проблем. Многие люди боятся перемен, мечтая вернуться в более бесхитростные времена традиционных ценностей. Но эта позиция неверна. На самом деле, те времена не были так уж хороши. В первые 50 лет упрощенных времен мы вели две мировые войны, а в перерыве между ними тяжелые сельскохозяйственные и экономические кризисы заставили миллионы людей отправиться в бесплатные столовые для бедных и очереди за благотворительностью. Если эти люди честны, то не о старых добрых днях они мечтают, а об упрощении действительности. Наши современные проблемы по своему масштабу и влиянию огромны и безграничны. Одна отдельная нация не в состоянии их решить. Концепция всеобщего блага глобальна по своей природе, Однако реализовываться должна на локальном уровне. Не стоит питать надежду на возврат к традиционным ценностям, изжившим себя. Любой откат в прошлое обречет миллионы людей на жизнь в нищете, тяжком труде и страданиях. Я не выступаю за необходимость уничтожения старых социальных институтов. Я лишь утверждаю, что они становятся неработоспособными. Боюсь, понадобится социально-экономический кризис, чтобы отвлечься от устаревшей системы и ее органов. На данном этапе значительные социальные изменения возможны, если значительное количество людей, потерпев экономический крах, утратит доверие к избранным ими же руководителям. И только тогда общественность потребует других альтернатив. Хотя мы льстим себе надеждой, что нас ожидает новая светлая глава человеческой драмы, более вероятным сценарием является разновидность диктатуры, возможно, даже американская версия фашизма, преподнесенная народу как способ защиты от плодов их собственной несовершенной культуры. Однако недостаточно просто указать на сдерживающие факторы, которые могут угрожать способности к выживаемости всех наций. В нашей технологии все народы в большей или меньшей степени сталкиваются с необходимостью обеспечения плавного перехода к новому образу мышления о себе, об окружающей среде и об управлении природными ресурсами. Всем нациям необходимо объединиться с целью глобального планирования новых вариантов развития социального устройства. Это наш единственный шанс, если мы хотим избежать заката цивилизованного мира. Для обеспечения взаимного процветания необходим универсальный доступ к природным ресурсам. Помимо ориентации на нужды человечества и экологии, нужна методология, которая позволит сделать наши планы реальностью. Если нам это удастся, кредитно-денежная система разовьется в ресурсоориентированную экономику. Для эффективного и экономного использования ресурсов необходимо применять кибернетизированные и компьютеризированные технологии, чтобы обеспечить более высокий уровень жизни для всех без исключения. Применяя научно-технические достижения, разумно и гуманно, мы сумеем направлять и формировать наше будущее, сохранив экологию и самих себя для будущих поколений. Просто поддерживать сотрудничество всех наций недостаточно. Необходимо глобальное общество, основанное на конструктивном проекте, приемлемом для всех. Нам также необходим международный совет по планированию, способный четко озвучить этот план наряду с преимуществами объединенного мира. Разработки должны основываться на несущей способности нашей планеты, ее ресурсах и нуждах ее обитателей. Для поддержки нашей цивилизации необходимо координировать передовые технологии и наличные ресурсы, применяя гуманный системный подход. Многие знакомые нам современные профессии со временем исчезнут. При нынешних темпах изменений большое количество видов деятельности устареет и канет лету. В обществе, применяющем системный подход, на замену этим специалистам придут многопрофильные бригады системных аналитиков, программистов, операционных исследователей и всех тех, кто объединяет мир при помощи коммуникационных сетей. У нас достаточно знаний и умений для использования многопрофильных бригад в решении наших проблем. Но только во времена ведения войн или чрезвычайного положения в стране мы прибегаем к их созданию для разработки приемлемых социальных решений. Если мы мобилизуем те же ресурсы для устранения проблем в обществе, что и во время войны, положительный широкомасштабный эффект может быть достигнут в достаточно короткие сроки. Это легко реализовать за счет использования учебных центров при вузах и подготовки специалистов с целью быстрого поиска методов решения насущных задач. Это важный начальный этап, задающий параметры будущего цивилизации. Процесс социальных изменений должен принимать в расчет меняющиеся условия, которые постоянно корректируют проектные параметры, а также внедрение новых технологий, формирующиеся культуры. Проектные группы, используя социально интегрированные компьютеры, смогут автоматически получать извещения о любом изменении ситуации. А в нашем постоянно меняющемся мире речь идет не о том, решимся ли мы на необходимые изменения, а о том, что это условие нашего выживания, и мы должны принять требования нового времени. Глава 6. Бесчеловечность денежной системы. Хотя опытные рекламодатели стремятся убедить нас в обратном, при современной экономике, основанной на деньгах, гуманитарные последствия внедрения новых технологий редко заботят тех, кто их вводит. Основная цель кредитно-денежной системы – получение прибыли, сохранение конкурентного преимущества и окончательного баланса. Вот все, что имеет значение. Проблемы соцобеспечения и здравоохранения, являющиеся результатом массовой безработицы людей, выброшенных на улицы после автоматизации производства, считаются незначительными, если вообще замечаются. Решение любых социальных нужд является вторичным относительно получения прибыли в бизнесе. Если прибыль незначительна, услуга отзывается. Все подчинено наращиванию чистой прибыли акционеров. В интересах общества, основанного на денежных отношениях, не входит участие в производстве товаров и услуг, повышающих уровень жизни людей, так же как и искусственно созданные и утвержденные законы не защищают жизни своих граждан. Все мировые экономические системы, социализм, коммунизм, фашизм и даже наша капиталистическая система, основанная на свободном предпринимательстве, способствует социальному расслоению, национализму и расизму, так как основаны прежде всего на экономическом неравенстве. До тех пор, пока общественная система использует деньги или бартер, народы и нации будут стремиться к сохранению своего преимущества за счет конкуренции или военного вмешательства. Война – это пик неудачи нации в попытке уладить свои разногласия. С чисто прагматической точки зрения, это самое неэффективное расходование жизни и ресурсов из всех возможных. Это грубая и жестокая попытка решить международные конфликты, берет на вооружение еще более зловещие приемы за счет тщательно разработанных компьютеризированных средств доставки термоядерного оружия, смертоносных вирусов и химических реагентов, а также угрозу саботажа национальной компьютерной сети. Даже если нация миролюбива, ей не хватает знаний для решения проблемы мирным путем. Война не единственная форма насилия, навязываемая людям неадекватным социальным устройством. Есть еще голод, бедность, нужда. Использование денег и создание задолженностей способствует расшатыванию экономики, что в свою очередь лишь укрепляет преступность, беззаконие и недовольство в обществе. Официальные манифесты и пакты на бумаге не в состоянии уничтожить явление дефицита и незащищенности, а национализм способствует дальнейшему разделению наций. Мирный договор не в силах предотвратить очередную войну, если не устранить первопричину конфликта. Непригодные статьи международного права фиксируют положение вещей, как оно есть. Нации, завоевавшие земли по всему миру посредством жестокости и насилия, сохраняют свои позиции территориального и ресурсного преимущества, невзирая на договоры. Такие соглашения служат лишь временному приостановлению конфликтов. Концентрация усилий на непродуктивной и несозидательной деятельности разрушает наши жизни так же, как и войны. На протяжении всей истории человечества мы веками жили, не щадя жизни тех, чьи способности так никогда и не были реализованы и использованы в полной мере. Время, усилия, размышления тратятся на погоню за деньгами в процессе деятельности, которая не обогащает ни человеческий интеллект, ни условия нашей жизни. С рассвета цивилизации до наших дней большинство людей вынуждены работать, чтобы заработать себе на хлеб. Наше нынешнее отношение к работе, возможно, является наследием тех времен. На протяжении тысячелетий существования системы кредитно-денежного обращения большинство трудящихся получали ровно столько, сколько необходимо, чтобы заставить их вернуться к работе. Даже если выплата более высокой зарплаты вполне реально, как еще работодатель может удержать рабочих? Если бы его сотрудники получали зарплату, которая позволяла бы им работать на протяжении нескольких недель, а затем устраивать себе отдых и отправляться в кругосветный круиз, уходить в продолжительный отпуск или наслаждаться другими удовольствиями, это бы пагубно сказалось на производственном графике. Даже высокообразованные и богатые люди, живущие в дорогих домах, разъезжающие на дорогих машинах, вынуждены появляться на рабочем месте, если они хотят сохранить свой уровень жизни. Любой из нас, даже руководитель высшего ранга, раб кредитно-денежной системы. Большинство людей лишено осмысленного существования. Мы держимся за работу, которую ненавидим, чтобы приобретать все больше безделушек, которые нам не нужны. Или работаем сверхурочно, чтобы, накопив отгулы, убежать от тех причин, по которым нам, собственно, и нужен отпуск. А в нашем сером обыденном мире многие из нас отчаянно стараются остаться на плаву, выплачивая кредиты за машины, жилье и материальное имущество, порабощающее тело и разум в бесконечных попытках обеспечить свое будущее. Хотя сегодня многие зарабатывают больше, инфляция снизила покупательную способность многих людей. Мы оказались участниками игры на опережение, совершенно не думая о том, что или кого мы пытаемся обезвредить. Большинство не тратит время на то, чтобы подумать о собственной жизни, о том, что нас связывает, кто мы есть на самом деле. Даже те, кто добился экономического благополучия, являются заложниками разрекламированного СМИ образа личного успеха. Когда мы добиваемся своей первой экономической цели, нам хочется большего: прогулочный катер с каютой, домик для отдыха, поездку за рубеж. В мире, основанном на денежных отношениях, даже наши мечты нормированы. Мы начинаем с мысли: если бы я только мог нормально зарабатывать. Если это сбывается, мы переходим к мысли: если бы у нас был маленький домик на природе, куда можно было бы уехать, мы бы были счастливы. С каждым последующим приобретением в этой бесконечной цепи неудовлетворенности мы приобретаем все больше материальных ценностей, но это все равно не делает нас счастливыми. Мы живем в мире нереализованных желаний, в котором мы никак не поймем, что же составляет основу полноценной жизни. Люди будущего, возможно, будут воспринимать наш этап развития цивилизации как эпоху интеллектуальной и экономической несостоятельности. Им будет трудно понять, почему мы воспринимали агрессию и конкуренцию как норму. Некоторые родители пытаются обеспечить будущее своих детей за счет выгодного брака, это разновидность проституции или продажи товара лицу, предложившему наивысшую цену. При кредитно-денежной системе демократия является иллюзией, поддерживаемой ради того, чтобы у населения возникло чувство участия в так называемом демократическом процессе. Вообще-то люди, выдвигаемые на государственные должности, предварительно избираются силовой элитой, дабы они верно служили интересам лиц, предложивших наивысшую цену. Примером тому являются политические партии. Отдельный представитель одной партии конкурирует на выборах с отдельным представителем другой партии. Это лишь иллюзия, что тот, кто победит, будет представлять интересы всего своего электората, независимо от того, какой партии он принадлежит или какой философии придерживается. Решения на уровне страны принимаются крупнейшими корпорациями, финансовыми кругами, самыми богатыми личностями и представителями военно-промышленного комплекса в их же собственных интересах. Пока главенствуют деньги, кредитно-денежная система, истинная демократия остается лишь иллюзией. Надо прекратить вечную борьбу за права человека и истинное правосудие в условиях несправедливой системы и начать строить общество, в котором равные права будут неотъемлемой частью плана реформ. Пока мы будем жить при кредитно-денежной системе, большинству из нас не будет хватать денег, чтобы вести себя демократично. Человек может мечтать о конкретном доме или машине, но не иметь средств на их покупку. Так что же этот человек выиграл от демократического процесса или свободы выбора? Но мы продолжаем утверждать, что демократический строй – это лучшая форма правления в мире. В реальности мы свободны лишь в той степени, в которой нам это позволяет наша покупательная способность. Поскольку деньги сосредоточены в руках небольшой кучки людей, даже эта свобода иллюзорна. Несмотря на свое название и освещение в прессе, Федеральная резервная система, контролирующая нашу национальную валюту, не является учреждением федерального правительства и не работает в интересах общественности. Это скорее частное учреждение, функционирующее исключительно ради собственной выгоды и ею же руководствующееся. И даже заявляемая величина резерва недостоверна. Федеральный резерв, частная организация с вводящим заблуждение названием, имеет огромное влияние на наше правительство, его лидеров, наши личные сбережения и в значительной мере на нашу занятость. Федеральный резерв, а не правительство, осуществляет тотальный контроль над процессом кредитования. Он устанавливает процентные ставки, таким образом сосредотачивая в своих руках огромное политическое влияние. Но ФРС не единственная частная организация, манипулирующая нашей экономикой. Банки используют процессы, известные как система частного резервного обеспечения, позволяющие им выдать в качестве займов больше, чем они имеют на счетах для покрытия этих самых займов. Следовательно, они получают возможность взимать проценты с денежных сумм, которыми они не располагают. Благодаря этому банки сужают в 10 раз больше, чем имеют в резерве, что обесценивает деньги и ведет к инфляции. Неудивительно, что самые крупные и новые здания принадлежат банкам. Если бы мы вели себя подобно банкам, нас бы обвинили в мошенничестве. Данная практика не нова. В 1781 году Джеймс Гарфилд заявил: «Тот, кто контролирует денежные средства страны, является абсолютным хозяином всех отраслей промышленности и торговли». И когда вы обнаруживаете, что так или иначе вся система с легкостью контролируется небольшой группой могущественных людей, занимающих высшие должностные посты, вам не надо будет объяснять происхождение периодов инфляции и экономической депрессии. Частные кредиторы достаточно быстро осознали немыслимые прибыли, которые стали возможными за счет суживания денег воюющим странам. При этом возврат капитала обеспечивался налогообложением их населения. Это было гораздо выгоднее, чем суживать деньги отдельно физическим лицам. Финансовые круги и представители корпораций провоцируют войны, конфликты и другие сбои по сей день. Кредитно-денежная система избегает кризисов недостаточной покупательной способности физических лиц и малых предприятий, поддерживая экономику за счет субсидирования военных расходов, корпораций и научных изысканий частных секторов промышленности. Правительство одалживает деньги у частных кредиторов с целью поддержания экономики в поименованных областях. Это увеличивает национальный долг и отвлекает внимание общественности от общенациональных проблем, таких как сокращение финансирования, управление соцобеспечения бывших военнослужащих, а также расходов на выплаты пособий неимущим, образование, охрану окружающей среды и тому подобное. Во многих случаях наше правительство и корпорации используют собственное военное оснащение и силы с целью подавления революционных социальных изменений, где бы то ни было в мире, за счет этого создавая иллюзию процветания в собственной стране. Аншель Ротшильд, один из основателей частного банковского бизнеса, говорил: «Если бы я был наделен властью выпускать и контролировать национальную валюту, мне было бы плевать на тех, кто принимает законы в стране. Поскольку этот принцип применяется и в наши дни, финансовая власть действительно аморальна. Истинно демократическая система работает только в том случае, если все граждане имеют доступ к одинаковым возможностям для личного развития и экономического роста. Но это не является целью системы, основанной на денежных отношениях. При системе свободного предпринимательства разработчики и строители горнолыжного курорта не ставят проект на всеобщее голосование. Вместо этого они подстраиваются под рыночный спрос, то есть под тех, кто может себе позволить кататься на горных лыжах. Если они предложат достаточно удобств, которые горнолыжники хотели бы и могут себе позволить, этот курорт преуспеет. Успешная же система должна обслуживать потребности всех граждан. Найдется много людей, которые хотели бы кататься на горных лыжах, но которым это не по карману. Выбор того, что может себе позволить определенная группа людей, невелик. Это и есть пример теории элиты в действии. Везде, где есть деньги, присутствует элитизм. Те, кто контролирует покупательную способность, обладают гораздо большим влиянием. Много лет тому назад американцы платили налог на строительство автомобильных дорог, хотя они и не голосовали за это усовершенствование. Автомобильная и автобусная отрасли промышленности, лицелобирующие сферу недвижимости и военные, оказали большое влияние на развитие скоростных автомагистралей и дорог. Рассчитав потенциал продаж автомобилей и земли, возрастающий за счет расширения сети автомобильных дорог, во многих городах существовали транспортные системы гораздо чище, эффективнее, экономичнее автомобильных. Но их продали и демонтировали заинтересованные представители автопрома. Наша нынешняя транспортная система спровоцировала городскую агломерацию, утрату миллионов акров территории, не затронутых деятельностью человека, и пахотных земель, загрязнение воздушной и водной среды, тысячи смертей и несчастных случаев на автострадах и настолько дорогие перевозки, что многие просто не могут себе это позволить. Для чего и для кого в этом случае работает демократия? Миллионы американцев платят налог на строительство автомагистралей, от которых им нет никакой пользы, которые оказались опасными, неэффективными и дорогими. При нашей нынешней кредитно-денежной системе частные организации тайно накапливают обширные полезные знания, вместо того, чтобы делиться ими с населением планеты. Во все более собственническом и коммерциализированном мире, где даже преподаватели вузов охраняют свое авторское право на конспектирование их лекций, наблюдается тревожный сдвиг от духа первопроходцев к духу торговцев. Недавно несколько компаний запатентовали геном двух человек, устойчивых к заболеванию СПИДом. Компании не являются ни создателями, ни владельцами генетического материала, они также не были его первооткрывателями, независимо от живых носителей этих генов. Но они получили патенты на гены живых людей, и это демократия в действии. В момент, когда пишутся эти строки, один из мужчин инициировал судебный иск. Вместо того, чтобы улучшить условия человеческой жизни, ученый все больше превращается в бизнесмена, продавая с молотка результаты своих исследований тому, кто больше платит. По этой причине большая часть новых технологий контролируется частными организациями, а не является общим достоянием. Многие герои прошлого почитаются за их самопожертвование в попытке сделать мир лучше. Тысячи энтузиастов отдали свои жизни, кого-то пытали и бросали в тюремные застенки за их попытки улучшить условия жизни других. Эти люди просто делали свое дело, не рассчитывая на материальное вознаграждение. Еще одна большая ложь поддерживается теми, кто контролирует денежную систему. Она гласит: только конкуренция порождает мотивацию. Утверждается, что эта система предназначена для обеспечения занятости и мотивации. Однако она также порождает жадность, коррупцию, преступность, хищение и так далее. На протяжении столетий прямо или косвенно правительство программировали своих граждан граждан на жизненные ценности, позволявшие осуществлять над ними непрерывный контроль. Они использовали человеческий мозг в качестве свалки для собственных мировоззрений и идей, воспитывая в нас модели поведения, порождающие чувство вины при малейшем отклонении от ценностей существующего строя. В то же время эти группы контроля мешали развитию отдельной личности, воспитывая сговорчивое население, лишенное информации и понимания проблемы. А откуда, собственно, взялись эти ценности? Кредитно-денежная система подвергает невероятному, совершенно ненужному напряжению ресурсы планеты и лишает миллионы людей преимуществ массового производства. В обществе, основанном на монетарной системе, прибыль зависит от поддержания искусственного дефицита товаров и услуг и или сознательного снижения эффективности и долговечности изделий. Вместо того, чтобы разрабатывать автомобили, эффективность которых сохранялась бы на многие годы, производители затрачивают огромное количество усилий на ежегодное переоснащение производства, чтобы оставаться конкурентоспособными в определенном рыночном сегменте, производя механизмы, которые будут выполнять в точности такую же функцию. Недавний обзор рекламных каталогов, проведенный военным ведомством, выявил около 300 разновидностей инструментальных ключей, которые разнились столь незначительно, что многие оказались взаимозаменяемыми. Хотя это и полезный инструмент, для чего нужно такое количество минимально отличающихся моделей? Колоссальное расточительство материалов и ресурсов исходит от каждой компании, занимающейся ненужной, не имеющей отношения к делу бумажной работы, рекламой, производством и так далее. Еще один пример может служить чье-нибудь обращение к нации по телевидению. Зрители видят массу микрофонов, каждый из которых принадлежит конкурирующей медиагруппе. Хотя достаточно было бы одного или двух, чтобы известить мир об этом событии. Индустрия моды, постоянно меняющая стиль одежды, вынуждает людей приобретать последние новинки. Во время ценовых войн США молоко и другие сельскохозяйственные продукты уничтожались ради того, чтобы поддержать высокий уровень цен. Но и где же праведный гнев? Мы верим в добродетельность труда и в то же время позволяем уничтожать его плоды. Столь же пагубно запланированное устаревание, при котором промышленники сознательно создают продукты, которые легко ломаются и требуют замены или ненужного ремонта. В самолетостроении и продаже больших транспортных самолетов не являются основным источником прибыли. Большую прибыль приносит техобслуживание и замена комплектующих. Это особенно заметно в оборонной промышленности, зависимой от этого рынка. Изменения, вносимые поставщиком, сказываются на издержках гораздо больше, чем изменения боевой задачи. Во время Второй мировой войны огромное количество зенитных орудий и боеприпасов изготавливалось со сменными частями, которые не были взаимозаменяемыми. Комплектующие, произведенные одной компанией, не подходили к зенитным орудиям другой. Сегодня Конгресс вынуждает Министерство обороны экономить деньги, закупая оборудование, изготовленное с максимальным использованием коммерчески доступных элементов. На первый взгляд, закупка уже готового оборудования вместо разработки специального оборудования для военных выглядит разумным решением. Но военное оборудование должно быть интероперабельным и поддерживаемым как во всем мире, так и в ситуациях, в которых этот коммерческий продукт используется редко. Например, персональные компьютеры, отправленные вместе с войсками во время операции «Буря в пустыне», из-за песков и жары, характерной для Кувейта, сотнями выходили из строя. Вместо того, чтобы закупать запчасти для единой модели, военным приходится сочетать работу с разными поставщиками, приводя в соответствие их оборудование, комплектующие и инструменты. Наши налоги уходят далеко за пределы правительственных каналов. Это не должно никого удивлять. Анализ ежегодных государственных расходов на оборону выявил многочисленные примеры санкционированных Конгрессом закупок оборудования и услуг, бесполезных для военных. Так что помимо того, что ваши личные приобретения позволяют компаниям оставаться на плаву, к ним же уходят и ваши налоги. Более века тому назад американская компания United States Electric Light Company назначила своему активному изобретателю Хайраму Максиму ежегодную пожизненную пенсию в 20 тысяч долларов и выдворил его в Англию. Им было необходимо от него избавиться, так как он продолжал усовершенствовать свои изобретения. Его творческий потенциал приводил к тому, что их оборудование устаревало прежде, чем они успевали его оплатить. К сожалению, для США Максим реализовал свои величайшие изобретения в Англии. В то время как он был посвящен рыцаря за выдающиеся изобретения, United States Electric Light Company обанкротилась. На сегодняшний день срок годности электронного оборудования в Японии до его устаревания составляет примерно 3 месяца. Денежная система существует много веков, и независимо от того, осознаем мы это или нет, всегда использовалась для контроля над поведением граждан с ограниченной покупательной способностью. Там, где объем ресурсов и доступ к ним не ограничены, деньги утрачивают свою власть. Кредитно-денежная или бартерная системы могут функционировать только в случае нехватки ресурсов. Другими словами, если человеку нужны товары и услуги, он вынужден попадать под контроль других людей. Если человек работает на современном промышленном предприятии, он попадает под частную диктатуру с момента запуска табельных часов до окончания рабочего дня. Нам давно пора тщательно изучить и радикально пересмотреть нашу экономическую систему и идеологию. Попытки найти решение монументальных проблем в рамках нынешнего общества будут подобны латанию Тришкина кафтана, продлевающему жизнь устаревшей системы. Основанная на принципе конкуренции кредитно-денежная система не обеспечила людям высокий стандарт жизни. Преимущества США заключаются в изолированности от враждебных государств, граничащих с ними, в богатстве природных ресурсов, плодородии земель и многочисленных вкладах изобретателей и конструкторов, разработавших наши производственные технологии. Глава 7. Когда деньги утрачивают свое значение. В этой главе мы поговорим об эффективном подходе к переустройству общества таким образом, чтобы для него война, бедность, голод, долги и человеческие страдания являлись бы не только устранимыми, но и абсолютно неприемлемыми. Предлагаемое новое устройство общества направлено на уничтожение первопричин наших проблем, что невозможно в рамках существования нынешних финансовых и политических институтов. Основной задачей крупнейших корпораций является получение прибыли. Столь узкие интересы в конечном итоге приведут к гибели нашей экономической системы. Если кредитно-денежная система продолжит свое существование, нас ждет всевозрастающая безработица, как результат технического прогресса, что мы уже наблюдаем на примере разукрупнения предприятий. Для поддержания производственного процесса нам нужно все меньше людей с большим количеством навыков. Все остальные представляют интерес только в качестве покупателей. Автоматы заменят людей во всех областях деятельности, что приведет к снижению покупательной способности относительно выпущенной продукции. Это лишь вопрос времени. Даже на расширяющихся рынках это вызовет крупные неконтролируемые проблемы. В 30-е годы прошлого столетия, в разгар Великой депрессии, администрация Рузвельта приняла новые законы, направленные на минимизацию революционных тенденций и на решение проблемы безработицы за счет создания рабочих мест через управление общественных работ, Национальное управление экономического восстановления, исправительно-трудовые лагеря и лагеря для сезонных работ, а также федеральный художественный проект. В конечном итоге, тем не менее, именно Вторая мировая война вывела США из этой глобальной рецессии. Если мы сегодня позволим событиям идти своим чередом, очень скоро мы столкнемся с очередной рецессией международного масштаба, которая превзойдет предыдущую. В начале Второй мировой войны у США было лишь 600 первоклассных боевых самолетов, но производство быстро выросло до 90 тысяч самолетов в год. Были ли у нас финансы на оплату боевых средств? Нет, не было. Недостаточно денег, ни золота, но ресурсы были в избытке. Наличные ресурсы и кадры, а вовсе не финансирование, обеспечили объемы и эффективность производства, необходимые для победы в войне. Мы живем в обществе, которое начинает действовать сообща только в моменты кризисов. Только в периоды войн или национальных бедствий мы забываем о деньгах и задействуем необходимые ресурсы и многопрофильные бригады для устранения угрозы. Очень редко мы используем совместные усилия для разработки приемлемых решений социальных проблем. Если бы мы столь же эффективно мобилизировали науку с целью улучшить нашу социальную систему, как это делается в периоды войн или бедствий, мы могли бы получить существенные результаты в сравнительно короткие сроки. Мы должны посвящать больше времени и усилий сбору экспериментальных данных для поддержания новаторских социальных реформ. Земля богата природными ресурсами. ресурсами. Практика награвания ресурсов посредством методов кредитно-денежной системы не актуальна и контрпродуктивна для благополучия людей. Современное общество обладает сверхновыми технологиями и с легкостью может обеспечить более чем достаточно благ для высокого уровня жизни всех без исключения за счет реализации методов ресурсоориентированной экономики. Попросту говоря, ресурсоориентированная экономика использует существующие ресурсы, а не денежные средства, обеспечивая справедливое распределение товаров и услуг гуманным и эффективным способом среди всех представителей населения. При данной системе все ресурсы, природные, созданные руками человека, машинного производства, синтетические, доступны без использования денег, кредитования, бартера или любой другой формы задолженности. Ресурсоориентированная экономика использует земельные и морские ресурсы, промышленные предприятия и материальные активы для улучшения качества жизни всех и каждого. В экономике, ориентированной на ресурсы, а не на деньги, мы можем с легкостью производить все необходимое и обеспечивать всеобщий высокий уровень жизни. При этом ресурсы рассматриваются как общее достояние жителей всего мира, что в конечном итоге должно избавить нас от искусственно созданных границ, разделяющих народы. Это и будет объединяющей всех настоятельной необходимостью. Следует подчеркнуть, что этот подход к глобальному управлению не имеет ничего общего с нынешними целями элиты по формированию мирового правительства со своими членами и представителями крупных корпораций во главе. При этом подавляющее большинство населения должно находиться у них в подчинении. Наша идея глобализации дает возможность каждому жителю планеты максимально проявить свои лучшие качества, не находясь при этом в кабале у корпоративных руководящих органов. Все социальные системы, независимо от их политического курса, религиозных убеждений или социальных традиций, целиком и полностью зависят от наличия природных ресурсов, включая чистый воздух и воду, пахотные земли, а также технологии и специалистов, которые будут поддерживать высокий уровень жизни. Этого можно добиться посредством разумного и гуманного применения достижений научно-технического прогресса. Настоящее богатство любой нации заключается в ее разведанных и потенциальных ресурсах, а также в людях, которые работают над устранением дефицита и созданием более гуманного общества. Использование крупномасштабных автоматизированных систем поможет определить параметры ресурсоориентированной экономики, а все проекты капитального строительства будут соответствовать природоохранным требованиям. Излишняя эксплуатация ресурсов станет ненужной и уйдет в прошлое. На момент написания этой книги НАСА объявила об использовании мощного суперкомпьютера с параллельной архитектурой для оценки мирового влияния национальной антропогенной деятельности на климат. Ресурсоориентированная экономика будет использовать технологии, позволяющие преодолеть дефицит ресурсов и эксплуатировать возобновляемые источники энергии. Будет компьютеризировано и автоматизировано производство и оборудование. Улучшится качество образования. Будут спланированы безопасные, энергосберегающие города. Обеспечено всеобщее медицинское обслуживание. Также будет разработана новая система мотивации, основанная на принципах гуманности и экологических факторах. К сожалению, наука и технологии ушли в сторону от этих вопросов по причине своей корысти, жажды денежной выгоды, за счет запланированного устаревания выпускаемой продукции, иногда называемого сознательным отказом от эффективности производства. Словно в насмешку Министерство сельского хозяйства США, в чьи задачи входит исследование методов повышения урожайности, в реальности платит фермерам за то, чтобы они не работали в полную силу, в то время как в мире столько людей голодает. На обочинах дорог мы ставим знаки «Осторожно, скользкая дорога в дождь», хотя гораздо эффективнее было бы строить дороги с абразивными противоскользящими лентами. Мы очищаем воду, накачивая ее химикатами, несмотря на их опасную аккумуляцию. Существует проблема сброса промышленных отходов в реки и водные каналы, так как это дешевле, чем использование более надежных методов их переработки. Промышленники отказываются ставить электростатические фильтры на заводах для предотвращения выброса в атмосферу твердых частиц из промышленных труб, хотя эта технология существует свыше 75 лет. Кредитно-денежная система не всегда применяет известные методы, которые бы пошли на пользу человеку и экологии. В попытке получить все больше и больше мы забываем о личной ответственности за все эти нелепицы. Ресурсоориентированное общество считает всех нас равными совладельцами планеты Земля. Мы ответственны как за нашу планету, так и за наши отношения друг с другом. В ресурсоориентированной экономике условия человеческого существования являются основным вопросом. При этом технологии должны служить человеку. Производство должно осуществляться исключительно машинами, а продукция должна быть доступна всем. Понятия работы и зарабатывания себе на жизнь утрачивают свое значение. Все внимание уделяется самой жизни. В экономике, основанной на деньгах, где не учитываются гуманитарные последствия автоматизации производства, достижения науки и техники становятся бессмысленными для всех, за исключением избранной горстки людей. Для лучшего понимания сути ресурсоориентированной экономики представим себе следующее. Если бы все деньги мира внезапно исчезли, при этом обрабатываемый слой почвы, фабрики и другие ресурсы остались бы нетронутыми, мы могли бы построить все, что угодно, и удовлетворить любую человеческую потребность. Людям нужны не деньги, а доступ ко всему необходимому для жизни, без обращения к правительственным бюрократам или в любую другую организацию. В ресурсоориентированной экономике деньги не имеют значения. Нужны ресурсы, производство и распределение его продуктов. При кредитно-денежной системе покупательная способность не соотносится со способностью производить товары и услуги. Например, в период рецессии в витринах магазинов стоят компьютеры, а в салонах автомобили. Но у людей нет покупательной способности для их приобретения. Правила кредитно-денежной системы устарели и создают ненужные раздоры, лишения и человеческие страдания. В сегодняшнем обществе, ориентированном на прибыль, товары производятся без учета потребностей человека. Мы не строим дома в соответствии с запросами населения. Мы не выращиваем продукты питания исключительно на основании спроса. Мы не применяем достижения медицины только для того, чтобы излечивать заболевания. Основная мотивация промышленности – это прибыль. Возьмем, к примеру, автомобиль, чтобы добраться до его двигателя с целью техобслуживания. Нам предварительно приходится снимать большое количество других деталей. Почему он так сложно устроен? Да потому что легкий ремонт не в интересах производителей. Они не платят за обслуживание автомобиля. Целая отрасль в автомобилестроении делает прибыль на ремонте легковых и грузовых машин. Если бы производители несли материальную ответственность за их ремонт, легковые и грузовые машины собирали бы совершенно иначе. Из более прочных материалов, с улучшенными рабочими характеристиками и легко снимаемыми модульными компонентами, дающими доступ к двигателю. Такой дизайн был бы типовым при ресурсоориентированной экономике. Многие узлы в машине снимались бы с легкостью, дабы сэкономить время и усилия в редких случаях ремонта, поскольку обслуживание автомобиля или любых других продуктов никому не будет прибыльно. Качество, простота обслуживания и усовершенствование технологий были бы основными факторами при проектировании. В конечном итоге, благодаря использованию магнитных подшипников, можно будет полностью избавиться от смазки и износа частей. Все транспортные средства также будут оснащены датчиками присутствия в избежание столкновений на дорогах. Автотранспортные единицы, сконструированные таким образом, много лет не будут нуждаться в обслуживании и ремонте. Такой образ мышления будет применяться ко всем продуктам производства. Будут разрабатываться промышленные установки для переработки отходов, но самих отходов будет гораздо меньше, если изготавливать материалы бытового назначения и продукты высшего качества так, чтобы они не ломались и не изнашивались. Ресурсоориентированная мировая экономика также приложит всесторонние усилия для разработки новых, чистых, восполняемых источников энергии, геотермальных, управляемого ядерного синтеза, солнечной энергии, фотоэлектрической, энергии ветра, волн, приливов и даже топлива из океана. В конце концов, у нас будет неограниченное количество энергии, способное обеспечивать жизнь цивилизации на протяжении тысячелетий. Ресурсоориентированная экономика также должна перепланировать города, транспортные системы, промышленные предприятия таким образом, чтобы они были энергосберегающими, экологически чистыми, способными удовлетворять нужды всех людей. Судоходные транспортные системы будут поддерживать сбалансированную нагрузку экономики, осуществляя полноценную транспортировку в обоих направлениях. В обратный рейс не будут идти пустые фуры, поезда или другие транспортные единицы. Товарные поезда не будут простаивать на сортировочных станциях, ожидая своей очереди на использование в зависимости от цикла деловой активности. Что еще означает ресурсоориентированная экономика? Разумно примененная технология экономит энергию, снижает количество отходов и оставляет больше времени на отдых. Автоматизировав оборудование в глобальном масштабе, мы сможем сбалансировать производство и распределение продукции. Запланированное устаревание станет ненужным и выйдет из употребления в ресурсоориентированной экономике. Системы упаковки будут стандартизированы, в силу чего сократится требуемая складская площадь для хранения продукции и упростится процедура обращения с ней. Питательная и здоровая пища будет доступна всем. Чтобы избавиться от отходов от недолговечных продуктов, например, от газет газетной бумаги, книг и журналов, над монитором компьютера или экраном телевизора может поместить светочувствительную пленку для временного вывода на печать новостей и другой информации, которая будет на ней сохраняться до момента удаления. Это сэкономило бы огромное количество бумаги, став основой процесса оборотного использования материалов. В конечном итоге большая часть бумажной работы, включая денежные переводы, была бы упразднена, поскольку мы не будем нуждаться в профессиях, основанных на существовании кредитно-денежной системы, таких как адвокаты, банкиры, страховые агенты, рекламисты, продавцы и биржевые маклеры, мы могли бы значительно сократить объемы бесполезных трудозатрат, устраняя дублирование производства продуктов, таких как инструменты, столовые принадлежности, горшки, кастрюли, пылесосы и те 300 инструментальных ключей, упомянутых ранее. Мы сэкономили бы огромное количество энергии. Хорошо, когда есть выбор, но вместо сотен различных заводов-изготовителей, всей документации и персонала, требуемых для производства подобных продуктов, будут необходимы только несколько наименований технических средств и специалистов высшего качества, чтобы обслуживать все население. Наш единственный дефицит – нехватка творческой мысли и понятливости у нас и наших избранных лидерах. Чтобы решить эти проблемы, самый ценный неиспользованный ресурс сегодня – человеческая изобретательность. С устранением понятия долга страх перед потерей работы больше не будет представлять угрозы. Это, вкупе с обучением тому, как эффективнее общаться с людьми, может уменьшить умственное и физическое напряжение, давая нам возможность исследовать и развивать наши способности. Если мысль об упразднении денег все еще беспокоит вас, рассмотрим такой пример. Если бы группа людей, обеспеченная золотом, алмазами и деньгами, застряла на острове, лишенном ресурсов, то их богатство не способствовало бы их выживанию. Только при нехватке ресурсов деньги могут быть полезны, чтобы управлять их распределением. Нельзя же, например, продать воздух, которым мы дышим, или воду в изобилии, стекающую с гор бурными потоками. Хотя воздух и вода ценны, будучи в изобилии, они не подлежат продаже. Деньги важны в обществе, в котором ресурсы, необходимые для выживания, нормированы. И люди понимают деньги как средство их обмена на скудные ресурсы. Деньги – социальная условность или, если хотите, договор. Они не являются природным ресурсом и не олицетворяют собой таковой. Они не рассматривались бы как средство выживания, если бы только нам не внушили, что мы должны их воспринимать именно в этом качестве. Что будет мотивировать людей? Некоторые люди утверждают, что система свободного предпринимательства и конкуренция создают мотивацию. Это верно только отчасти. Система свободного предпринимательства также порождает жадность, растрата, коррупцию, преступность, конфликты, экономические тяготы и незащищенность. Большинство главных событий в науке и технике стало результатом усилий очень немногих людей, которые работали независимо ни от кого и часто шли против сильной оппозиции. Среди них Годдард, Галилео, Дарвин, Тесла, Эдисон, Эйнштейн и так далее. Эти люди были действительно беспокоены решением проблем и улучшением общественных процессов, а не финансовой выгодой. Несмотря на нашу убежденность в том, что деньги создают мотивацию, мы редко доверяем тем людям, единственное желание которых – финансовая выгода. Это касается врачей, адвокатов, работников сферы развлечений и других в практически любой области. Если все необходимое для жизни станет нам доступно, что же будет мотивирующим фактором? Все просто. То, что нам не безразлично. Дети, выросшие в богатстве и не испытывавшие нужды в пище, одежде, домашнем очаге, образовании и многом другом, тем не менее, демонстрируют мотивацию и инициативу. С другой стороны, огромное количество фактов подтверждают то, что недоедание, безработица, минимальная оплата труда, слабое здоровье, отсутствие ориентиров, плохое образование, отсутствие постоянного места жительства, отсутствие поощрения чьих-то усилий, никчемные образцы для подражания, бедность и мрачные перспективы на будущее могут разрушить и действительно разрушают мотивацию и желание добиваться поставленных целей. Одна из целей нашего нового социального устройства заключается в том, чтобы создать новую мотивационную систему, которая больше не будет нацелена на мелкие и эгоистичные стремления к накоплению богатства, собственности и власти. Эти новые стимулы поощрили бы людей к реализации собственных способностей и творческого потенциала, устранению дефицита, защите окружающей среды и более всего к заботе о своих ближних. Воздух, которым мы дышим, чистая вода, солнечный свет, леса и природа по большей части поддерживают нашу жизнедеятельность бесплатно. При хорошем питании и высокопроизводительном обществе люди разработают новую систему мотивации. Без необходимости работать только ради выживания появится достаточно новых вещей, которые можно исследовать и изобрести. Поэтому мысль о том, что это будет общество людей, сидящих сложа руки, кажется абсурдной. Нехватка стимулов, которые мы наблюдаем в нашей существующей культуре, происходит в силу того, что люди не осмеливаются мечтать о будущем, которое кажется им недосягаемым. Каждый этап социальной эволюции создает свою собственную мотивационную систему. В первобытные времена стимул охотиться ради добывания пищи порождался голодом. Стимул создать копье или лук со стрелами развился в силу необходимости усовершенствовать процесс охоты. С наступлением аграрной революции необходимость охотиться сократилась, и мотивы сдвинулись в сторону культивирования зерновых культур, разработки дополнительных орудий труда, приручения животных и защиты личной собственности. В обществе, где люди обеспечены едой, медицинским обслуживанием, образованием и жильем, стимулы снова меняются соответствующим образом. Люди получают шансы исследовать другие возможности и образ жизни, о которых и не помышляли в прежние времена. Природа стимула и мотивации зависит от многих факторов. Мы знаем, например, что физическое и психическое здоровье человека непосредственно связано с его уровнем мотивированности и производительности. Мы также знаем, что здоровые младенцы от природы любознательны. В Индии и других регионах, где наблюдается большой дефицит определенных ресурсов, многие мотивированы против накопления богатства, материальной собственности и отказываются от мирских благ. При таких условиях жизни это не слишком трудно, что контрастирует с акцентом западной культуры на накопление материального богатства. Так какая же позиция верна? Ответ на этот вопрос зависит от вашей системы ценностей, определяющейся культурой общества, в котором вы живете. Некоторые люди преодолевают недостатки своей среды обитания, несмотря на нехватку положительной мотивации. Они находят свою собственную мотивацию и в состоянии увидеть улучшение во всем, чем бы ни занимались, при этом достигают чувства истинного удовлетворения. Их самомотивация не зависит от одобрения других. Дети, которые очень нуждаются в поощрении со стороны окружающих, склонны к сониженной самооценке. Дети, которые в таковом не нуждаются, вырабатывают чувство самоуважения, улучшая качество собственной деятельности. На протяжении всей истории человечества большое количество новаторов, художников и изобретателей безжалостно эксплуатировались, высмеивались и подвергались оскорблениям. При этом они почти не имели материальной мотивации. И все же они вынесли эти испытания, потому что они были мотивированы стремлением изучить и открыть новые способы создания различных вещей. С другой стороны, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Бетховен, это всего лишь несколько наиболее творческих личностей в истории человечества, получали щедрую материальную поддержку богатых покровителей, но это ни в малейшей степени не умалило их мотивированности. Напротив, эти люди стремились достигнуть новых высот творческого потенциала, терпения и личных успехов. Творческий потенциал зачастую играет роль собственного стимула. Это трудно осознать, потому что большинство из нас было воспитано на системе понятия о том, как мы должны думать и вести себя. Эти ценности основаны на устаревших идеях, которые сегодня утратили свою значимость. У некоторых примитивных культур на отдаленных островах в южной части Тихого океана есть доступ к любой необходимой им пище, а также к чистой воде и воздуху. Несомненно, большинство из них гораздо лучше приспособлены к жизни, чем многие люди, обитающие в так называемом цивилизованном мире. Нет никаких доказательств, демонстрирующих, что неограниченный доступ ко всему необходимому для жизни снижает инициативу и мотивированность человека. Мы часто слышим, что война стимулирует творческий потенциал. У этого сознательно сфальсифицированного утверждения нет никаких фактических оснований. Лишь более интенсивное правительственное финансирование оборонной отрасли способствует появлению такого количества новых материалов и изобретений. Безусловно, более здравомыслящее общество создало бы более конструктивную мотивационную систему, если бы наше знание того, что формирует человеческую мотивацию, нашло себе применение. Психологи-экспериментаторы доказали, что окружающая среда играет главную роль в формировании формировании поведения и ценностей. Если конструктивное поведение обеспечивает ребенку соответствующее вознаграждение, он будет мотивирован, чтобы повторить поощренное поведение при условии, что эта мотивация отвечает его индивидуальным потребностям. Например, футбольный мяч, подаренный ребенку, интересующемуся ботаникой, не будет рассматриваться им в качестве вознаграждения. К сожалению, много людей в современном обществе не получают награды за творческое поведение. В ресурсоориентированной экономике мотивация и стимул будут востребованы через признание и заботу о потребностях людей. Это означает обеспечение окружающей среды, учебных заведений, хорошей пищи, здравоохранения, тепла, любви и безопасности, столь им необходимых. Любовь и экстенциональность. В течение многих столетий слово «любовь» доминировало в нашем словаре. В наши дни его определение стало столь широким, что оно почти утратило свое значение. Термин «любовь» подвергается многообразным интерпретациям, большинство из которых не связано с поведением, которое с ним ассоциируется. Возможно, слово «любовь» однажды получит более четкое и уместное определение. Например, касательно нашей экстенциональности по отношению друг к другу. Что экстенционально? Наши руки и ладони позволяют нам поднимать и вращать объекты, рассматривая их из многих положений. Наши руки и ладони – экстенциональное устройство наряду с нашими глазами, ушами, носом и остальными частями физического тела. Когда человек в одиночку строит бревенчатую избу, это займет много времени. С помощью нескольких соседей работа может быть закончена в короткий срок. Соседи становятся экстенциональными по отношению к этому человеку. То же самое верно для всего человеческого сообщества, которое готово оказать помощь и поддержку своему ближнему. В области естествознания инженер-конструктор должен сотрудничать с металлургом, чтобы повысить сопротивляемость и качество строительных материалов. Оба эти человека, их навыки и взаимодействие действительно экстенциональны. И физика – наиболее верный подход к достижению истинной экстенциональности. Вместо того, чтобы быть предназначенной для единственной личности, истинная экстенциональность служит всем людям в равной степени. Например, очищение загрязненной воды идет на пользу всем людям, которые ее используют. Прививки от детских болезней экстенциональны не только по отношению к одному ребенку, но также почти ко всем остальным, с кем он находится в контакте. Идентификация условий, ответственных за болезнь, экстенциональна и полезна для всех людей, независимо от их личностных ценностей и взглядов на жизнь. Когда различные страны разумно делятся технологиями, это экстенциональна всем людям, независимо от их верований и национальных интересов. Корпоративные системы, однако, в основном приносят пользу только своим владельцам и акционерам. Когда изобретения будут служить потребностям всех людей, тогда они станут по-настоящему экстенциональными. Понимание разницы между правительствами и людьми, которые выражают благие намерения лишь на словах, и теми, кто демонстрирует истинную экстенциональность, жизненно важно для физического и умственного развития цивилизации. Когда банк сужает деньги физическому лицу, выгода несомненна, но она приобретается за счет задолженности и обязательств. Истинная экстенциональность пошлину не взыскивает. Экстенциональность по своей сути – это акт доброты, осуществляемый без обременения другого человека задолженностью. Чем больше людей становятся экстенциональными друг другу, тем богаче становится цивилизация и взаимодействие между людьми. А в будущем, вместо того, чтобы задаваться вопросом «люблю ли я этого человека», можно будет просто идентифицировать определенные области экстенциональности, которые вы готовы с ним делить. Будут ли все люди кибернетизированного общества одинаковыми? Да, до некоторой степени. Например, все осознают значимость учтивости по отношению ко всем нациям и друг другу. Они будут проявлять совместный интерес ко всему, что является новым и перспективным. Обладая лучшим пониманием ситуации, люди обретут большую неведомую доселе гибкость во взглядах, освободившись от нетерпимости и предубеждений. Кроме того, люди нового общества будут заботиться о своих ближних, а также о защите, обслуживании и разумном управлении ресурсами и природными условиями планеты Земля. У всех, независимо от расовой принадлежности, цвета кожи или жизненного креда, будет равный доступ к удобствам этой инновационной культуры. Просто так. Некоторые люди подвергают сомнению этичность получения чего-то даром. Однажды во время моего выступления в колледже студент возразил против моей идеи давать другим что-либо просто так. Я спросил, ответит ли он на личный вопрос. После его согласия я поинтересовался. Вы сами платите за свое обучение? Или это делают ваши родители? Оказалось, что родители. Я отметил, что раз уж он считает, что люди не должны ничего получать просто так, то после смерти родителей он, вероятно, передаст свое наследство на благотворительность, центру кардиологии или фонду лечения онкологических больных. Ведь он это наследство не заслужил. Само собой разумеется, студент был против этой идеи. Просто рождаясь в развитой стране, мы многое получаем даром. Телефон, автомобиль, электричество и водопровод. Эти дары человеческой изобретательности и таланта не ухудшают нашу жизнь, а скорее обогащают. Нас портит наше равнодушие к тем несчастным, которые вынуждены терпеть бедность, голод, нехватку медицинского обслуживания и войны. Социальные проекты, предложенные в нашей книге, просто предоставляют возможность людям в наибольшей степени развить их потенциал в любой области деятельности, какую бы они ни выбрали, не опасаясь утратить индивидуальность. Что гарантирует людям право на участие? Причина существования безнравственного поведения кроется в том, что в результате своих деяний некто может заполучить то, что считает ценным. Если бы не имущественные права или использование денег, мало что можно было бы выгадать, растаптывая чужое мнение, фальсифицируя информацию или обманывая других. Не существует никаких глубинных жестких социальных ограничений на участие любого члена общества в происходящих процессах или на представление новых идей. Наша задача – обеспечить полный доступ к информации, товарам и услугам для всех, то есть положение дел, которое позволит людям участвовать в решении захватывающих проблем нового общества. Как обеспечить справедливое распределение ресурсов в обществе, основанном на ресурсоориентированном экономическом порядке? Распространение товаров и услуг без использования денег или купонов возможно посредством учреждения центров их распределения и выдачи. Эти центры будут подобны выставкам, где преимущества новых продуктов могут быть продемонстрированы и разъяснены. Например, если бы вы решили посетить Йеллоустонский национальный парк, то вы могли бы взять в центре распределения фотоаппарат или видеокамеру, использовать их, а затем возвратить в другой центр или пункт приема, избавившись от процедур хранения и технического обслуживания. Помимо повсеместно компьютеризированных центров, где будут демонстрироваться товары, в каждом доме будут 3D-демонстрационные устройства с плоским экраном. Если вам что-то понравилось, вы можете оставить заказ, и товар будет автоматически доставлен непосредственно по вашему месту жительства. Сырье для изготовления продукции может поставляться непосредственно на заводы по автоматизированному транспортировочному маршруту, кораблями, по рельсовым дорогам, поездам, на магнитной подвеске, трубопроводами и пневмопочтой. Автоматизированная система учета запасов может быть связана с центрами распределения и заводами, что позволит ей координировать предложение со спросом и обеспечивать постоянную оценку предпочтений и потребления товаров и услуг. Это способ поддерживать сбалансированную нагрузку на экономику. Дефицит, перепроизводство и отходы могут уйти в небытие. В заключение. В отличие от сегодняшней одержимости национальной безопасностью и невмешательством в частную жизнь, при ресурсоориентированной экономике этого не будет, поскольку данная деятельность, контроль механизмов на деятельность людей, будет считаться социально оскорбительной и контрпроизводительной. Но главное, в этом не будет никакой необходимости. Одной из основных задач нашей новой социальной политики будет создание среды, благотворной для проявления самого широкого диапазона индивидуальности, творческого потенциала, конструктивной деятельности и сотрудничества, без какого бы то ни было элитизма, технического или другого рода. Немаловажно является то, что ресурсоориентированная экономика создаст совершенно иную систему мотивации, ориентированную на решение людских и экологических проблем. Эта культура не будет однородной, она будет находиться в постоянном процессе роста и совершенствования. Также ожидается достижение стабилизации численности населения в мире посредством образовательных мероприятий. что позволит привести число живущих на планете в соответствие с ее несущей способностью. Как известно, перенаселение порождает много проблем: жадность, преступность и насилие. Поскольку мы улучшаем жизненные условия других, защищаем нашу среду обитания и достигаем изобилия, наша жизнь может стать богаче и безопаснее. Если бы эти ценности были реализованы в реальности, мы могли бы достичь намного более высокого уровня жизни в пределах короткого периода времени и постоянно его улучшать. В обществе будущего, когда кредитно-денежные системы и дефицит будут замещены ресурсоориентированной экономикой, благодаря которой большинство наших потребностей будет удовлетворено, частная собственность в том виде, в котором она существует сейчас, канет в лету. Понятие собственности не будет являться критерием преимущества в обществе, обладающем огромным энергетическим потенциалом. Хотя многим это трудно представить, даже самый богатый человек современности станет еще состоятельнее в энергетически обеспеченном обществе, основанном на ресурсоориентированном экономическом порядке. Сегодняшний средний класс находится в более благоприятных условиях, чем короли прошлого. При ресурсоориентированной экономике все будут жить лучше, чем влиятельные и богатые люди нашего времени. Люди получат возможность работать в любой конструктивной области по своему выбору без какого-либо экономического давления, ограничений и налогообложения, которые являются неотъемлемой частью кредитно-денежной системы. Под конструктивной деятельностью мы понимаем все, что улучшает качество жизни конкретного индивида и других людей. Когда образование и ресурсы будут доступны всем на бесплатной основе, развитию человечества потенциала не будет никакого предела. С внедрением основных изменений люди будут жить дольше, интереснее и в полном здравии. Мерой успеха станут личные достижения в той или иной области, а не богатство, собственность или власть. Этот план не утопичен и не заимствован из произведений Оруэлла. Он также не содержит мечты непрактичных идеалистов. Он предлагает вполне достижимые цели, требующие лишь разумного применения того, что мы уже знаем. Единственное ограничение – это ограничение, которое мы ставим сами. Глава 8. Новый этап эволюции. Искусственный интеллект. Добро пожаловать в век автоматизации и искусственного интеллекта. Автоматизация – одна из основных составляющих нашей жизни. Заменяя человеческий труд и интеллект машинами, мы достигли уровня жизни, неведомого даже членам королевских семей прошлого. Автоматизация и ее молодой партнер кибернетизация, то есть внедрение компьютеров в производство, позволили добиться невероятно высокого уровня и объемов выпуска товаров и услуг. Следующий шаг, пока еще находящийся на стадии реализации, вводит в эту практику искусственный интеллект. То есть задание программы, моделирующий процесс принятия решений человеком, проверку гипотез и автокорректировку. Искусственный интеллект позволяет создать механические и электронные системы, повторяющие человеческий труд и даже превосходящие его по производительности. Несмотря на то, что все это звучит чрезвычайно захватывающе, это только начало. Использование компьютеров бросает вызов человеческой деятельности. Интернет представляет собой основу для развития нового социального направления в человеческом взаимодействии, объединяя огромный объем информации из самых разных областей науки. Не отказываясь от комфорта наших домов, школ, офисов и библиотек, мы теперь в состоянии получить мгновенный доступ к миру информации во всемирной паутине, взаимодействуя с людьми в любом уголке мира. Сообщения, отправленные по электронной почте или через систему обмена сообщениями, достигают Австралии так же быстро, как и соседнего офиса. Это чрезвычайно скорый и легкий коммуникационный процесс радикальным образом изменит наши отношения друг к другу и метод ведения бизнеса. Поток информации беспрепятственно пересекают таможенные барьеры, границы и международные соглашения. Для тех, кто занимается контролем информации, наступили ужасающие времена. Развитие нанотехнологий и синтезирование продукции предоставляет человечеству возможность совершенно неограниченно командовать своей судьбой. Мы можем преодолеть дефицит раз и навсегда, фактически устранить бедность, ненужное человеческое страдание, лишение и, возможно, даже необходимость работать. Куда это нас приведет? Будут ли люди в конечном итоге заменены высокоэффективными машинами? Что мы будем делать? Как мы будем зарабатывать на жизнь? Некоторые опасаются, что машины, оснащенные искусственным интеллектом, в конце концов возьмут верх над людьми. Станут ли люди лишними? В этой главе мы исследуем возможности будущей автоматизации, ее преимущества и угрозы. Следует иметь в виду, что эти механические порождения человеческого интеллекта пока что могут делать только то, на что их запрограммировал человек. При всей их изощренности они не обладают ни одним из наших устремлений или недостатков. Да и вряд ли когда-либо они будут на это способны. Поэтому все зависит только от нас, используем ли мы их, чтобы улучшить нашу жизнь во всех областях, или чтобы обслуживать наши страхи, предубеждения и жажду власти. Наше будущее и будущее наших технологий находится в наших руках. Впервые в истории у нас есть информация, необходимая, чтобы взять в свои руки управление собственной судьбой. Мы также полностью ответственны за решения, которые принимаем, и их последствия. Достаточно ли у нас способностей, желаний и здравого смысла, чтобы четко продумать и реализовать изменения ради всеобщего блага? Или же мы будем ожидать некой катастрофы, которая предопределит наше будущее? Если общество желает улучшить качество жизни людей, оно должно преодолеть ригидность ныне существующей системы. Наука и техника непрерывно обновляются и модифицируются. Но традиции, ценности и нравы общества имеют тенденцию к статичности. Если бы устаревшие, безоговорочные, основанные на эмоциях методы, используемые нашим современным правительством и экономическими системами, были применены к наукам, технический прогресс был бы весьма скромным. Основные страхи в связи с наступлением эпохи кибернетизации заключаются в идее относительно того, что миллионы людей останутся невостребованными, будучи не в состоянии приспособиться или понять путь новой культуры общества. И действительно, некоторые люди отстают или не спешат идти в ногу с изменениями. Большинство из нас не понимает сути научно-технических достижений, лежащих в основе создания продуктов, которые мы давно используем. Все меньше и меньше людей самостоятельно ремонтируют свои автомобили. Очень немногие ремонтируют свои собственные компьютеры, холодильники или телевизоры. У нас нет ни навыков, ни инструментов, ни времени на все это. Одним из интересных преимуществ новых технологий является отсутствие необходимости понимать оные, чтобы их использовать. Доля человеческого взаимодействия оказалась настолько велика, что бывшие страны третьего мира с легкостью сделали огромный скачок от гужевых плугов к использованию компьютеров. При этом многие теперь являются лидерами на рынке разработчиков программного обеспечения. История изобретения охватывает все системы, которые позволили людям улучшить качество коммуникации по сравнению с первыми невнятными звуками, которые удавалось передать. Книги, радио, телевидение и другие формы человеческого общения расширили круг наших контактов и диапазон сознания. Компьютер, как и все другие изобретения, служит расширению человеческого сознания. Он словно мозг за пределами человеческого тела, при этом связанный с нашей нервной системой, с миром вокруг и, возможно, когда-нибудь со звездами. Разработка компьютера и интернета освободила пользователей от многих ограничений, наложенных на них правительством, которому теперь не просто градить своих граждан от спорных идей. Хотя интернет находится на ранней стадии развития, угрозой этому новому случайному освободителю является попытка управлять вводом и выводом информации. Некоторые уже пытаются ввести ограничения на материал, субъективно расцениваемый как нежелательный. Однажды установленный такой контроль может постепенно распространиться на все области, которые могли бы угрожать существующей структуре власти. Условия, которые увековечивают эти угрозы, могут быть результатом не прямого заговора, а продуктом деятельности тысяч самозваных опекунов существующего положения вещей. В конечном счете, все социальные системы должны преодолеть современные границы и этническую принадлежность к той или иной группе и объединиться с целью достижения долгосрочного и жизнеспособного будущего для грядущих поколений. Скоро большинство людей поймет, что кибернетизированное общество может принести человечеству большую пользу, чем любое другое событие в истории. Здесь мы рассматриваем использование технологий не для того, чтобы продвинуть интересы транснациональных корпораций, а для организации мировой экономики, основанной на соблюдении прав человека и удовлетворении его основных потребностей. Этот новый мир людей в сочетании с генерируемыми компьютерными решениями поможет выработать глобальные стратегии, позволяющие создать нечто вроде совместного предприятия по решению задач в пользу жителей всей Земли. Современные автоматизированные устройства могут выполнить почти любую задачу, что и люди. В то время как у нас только две руки, по манипулятивным способностям спроектированные машины намного превышают возможности любого человека. Еще в 1961 году американские промышленники объявили о том, что разработали первый многоцелевой станок-автомат Transferobot. стоимостью приблизительно $2500. Его поворотная рука по функциональности многократно превосходила любую человеческую руку. Она никогда не уставала, и управляющий ею электронный мозг никогда не терял бдительности. Она подавала и опускала предметы с точностью 0,002 дюйма. В 1961 году компания Westlock LaSalle, штат Иллинойс, использовала трансфер-робот для смазки часовых механизмов, подававшихся на ленточном конвейере. Это позволило смазывать 8 прецизионных подшипников в секунду. Интересно, что в тот же самый год американская подкомиссия Сената по технологиям и автоматизации отметила, что с учетом степени автоматизации количество товаров и услуг, необходимое всей стране, могло быть обеспечено 10% рабочей силы, существовавшей на тот момент. 90% рабочей силы больше не занимались производством жизненно важной продукции. По существу, тогда в 1961 году эти 90% трудились ради производства несущественных товаров и услуг. Так называемая работа сферы услуг, связанная с контролем и управлением денежной массой, заменила производство продуктов питания и одежды. Внедрение кибернетизации может быть расценено как настоящий манифест о предоставлении свободы для всего человечества при условии ее гуманного и разумного использования. Кибернетизация в состоянии обеспечить высочайший возможный уровень жизни, практически при отсутствии труда. Она впервые позволит освободить людей от чрезвычайно структурированной, навязанной извне рутины монотонной повседневной деятельности. Это позволило бы обществу жить в рамках древнегреческой концепции праздной жизни, согласно которой рабы должны трудиться, а граждане культивировать свое интеллектуальное развитие. Разница заключается в том, что в будущем каждый из нас будет командовать более чем миллионом рабов, но все они будут механическими и электрическими. Это навсегда покончит с унизительным использованием труда одного человека, чтобы против воли заставлять его делать работу за другого. Возможно, наилучший выбор для того, чтобы увеличить шансы выживания рода человеческого, следует сделать пользу компьютера в сочетании с искусственным интеллектом, которые смогут спасти человечество от его собственных изъянов. Поскольку мы начинаем планировать новое человеческое общество, мы должны прививать общие ценности, связанные с чистым воздухом, водой и другими элементами собственного жизнеобеспечения. Они, наряду с полной инвентаризацией ресурсов Земли, сформируют основу целостного подхода к кибернетизированному методу принятия решений. Любые изменения, рекомендуемые кибернетизированными системами, могут также предоставить информацию о холистическом эффекте, оказываемом инновациями на всю систему в целом. Это проект не такого уж далекого будущего, ибо часть этих работ осуществляется уже сейчас. Основоположник кибернетики доктор Норберт Винер произнес следующие слова относительно грядущей эры автоматизации. Человек деградирует, если его приковывают цепью к креслу и используют в качестве источника энергии. Но он деградирует практически в равной степени, если вынужден выполнять на фабрике монотонные повторяющиеся действия, которые задействуют меньше, чем 1/1 долю его интеллектуальной мощи. Какие мечты и цели мы будем в состоянии реализовать, когда для этого у нас появится время? Гибель кредитной денежной системы. Правительства и промышленники будут возлагать все большую ответственность за принятие решений на интеллектуальные машины. Современные механизмы обрабатывают триллионы без информации в секунду. Это намного больше того, что в состоянии сделать неограниченное число лиц, принимающих решения в сфере политики и промышленной деятельности. Компьютеры также способны перерабатывать и обновлять информацию в непрерывном режиме. Другой аспект этой тенденции – замена людей машинами. Следовательно, люди лишатся покупательной способности, необходимой для поддержания жизнедеятельности кредитно-денежной системы, обременяющей правительство и население непомерным долгом. Поскольку старая кредитно-денежная система замещает все большее количество людей автоматами, промышленность утратит свой авторитет. Проверенные временем модели жизни в промышленно развитых странах, где люди сочетают работу и семью, для большинства станут невозможными в силу вытеснения ручного труда автоматическим. Когда автоматизация и кибернетизация реализуют свой потенциал по максимуму, не только промышленные рабочие, но и большинство профессионалов станут невостребованными. Люди удивятся, когда генерируемые машинами словно живые изображения заменят актеров, конферансье и телевизионных дикторов. Фильм «Последняя фантазия», вышедший на экраны в 2001 году, продемонстрировал актерский состав, полностью сгенерированный компьютером. Даже наиболее дальновидные писатели-фантасты и футурологи 20 века, возможно, пришли бы в замешательство, представив роботов, способных заместить хирургов, инженеров, высшее руководство, пилотов и других специалистов. Вполне возможно, что однажды машины смогут начать писать романы или стихи, сочинять музыку и, в конце концов, заменить людей в правительстве и в управлении международными делами. Речь здесь идет не о морали или нравственности человеческого участия в рабочем процессе. Это откровенное описание будущих тенденций в сфере технологий. Природа не разделяет трактовки человеком понятий добра и зла и не поддерживает жизнеспособность характерных черт или видов, утративших свою полезность. Природа не заботится об отживших растениях и организмах. Многие из них замещаются другими снова и снова. В природе нет никаких постоянных структур, хотя многие из нас хотели бы думать иначе, особенно когда дело доходит до нашего собственного вида. Хотя будущие технические изменения выходят за рамки нашего нынешнего образа мышления, наиболее значительные результаты будут заключаться не в самих новых технологиях, а скорее в том, как мы будем жить и управлять нашими социальными институтами. Поскольку мы стремимся к созданию кибернетизированного мира, большинство людей станут невостребованными в управлении зарождающейся цивилизацией. Фрагментированные социальные системы мира будут поддерживаться сетью компьютеризированных центров. В наши дни компьютеры и искусственный интеллект не в состоянии консультировать руководителей относительно выбора лучших способов сохранения конкурентного преимущества. Информация о других корпоративных подходах часто неизвестно. Для сохранения конкурентного преимущества отрасли промышленности не могут делиться данными о своих производственных методах, процессах или бизнес-планах. Даже если бы они это сделали, то, к примеру, железнодорожная забастовка могла бы остановить отгрузку их продукции. Предсказуемость часто за пределами их контроля. Трудно спланировать будущие операции при отсутствии контроля над большим количеством переменных. Наступит день, когда взаимосвязанные киберцентры будут координировать сферы услуг, системы транспортировки, системы здравоохранения и образования с последними данными и состоянием мировой экономики. Многопрофильные бригады инженеров, системотехников, программистов, системных аналитиков, исследователей и тому подобное могли бы контролировать, управлять и анализировать эффективность потока товаров и услуг. Такой мир, соединенный коммуникационными сетями и линиями непрерывной передачи информации и услуг, обеспечит намного более высокий уровень жизни всем людям. Сегодня применение автоматизации и искусственного интеллекта в мировой кредитно-денежной экономике часто приводит к значительному улучшению уровня жизни. Однако это касается лишь относительно небольшого количества людей. Преимущества более современных технологий еще не всем доступны. Сегодня большинство рассматривает компьютеры в качестве еще одного умного приложения к технологиям. И все же эти технологии ныне развиваются в самую значительную движущую силу социальных изменений, с которыми мы когда-либо сталкивались, позволяя нам безгранично расширить диапазон принятия решений в правительстве, медицине и промышленности. Похоже, что искусственный интеллект приведет к более существенным результатам, чем любой другой предыдущий прорыв или революция. Уже в 1971 году единственный космический спутник отослал на Землю почти 644 километра магнитной ленты с данными, которые 5 компетентных аналитиков расшифровывали бы и преобразовывали в полезную информацию приблизительно 500 лет. Мы приближаемся к тому периоду времени, когда человеческий интеллект в одиночку не сможет управлять сверхпродвинутым обществом. Существующие технологии все быстрее превышают способность человека воспринимать и обрабатывать информацию. Человеческий разум слишком медленно и упрощен, чтобы справиться с грядущим информационным скачком. У нас нет ни знаний, ни способности обрабатывать до секунды триллионы бит информации, необходимой для эффективного управления новыми достижениями. Именно поэтому мы так упорно защищаем общество, которое использует кибернетику не просто как систему сводок и измерений, но как способ обработать важную информацию и направить ее на пользу всего человечества. Только самые мощные компьютеры могут сохранить и отсортировать данные, необходимые для проведения беспристрастного и жизнеспособного анализа и принятия решений о разработке или распределении ресурсов в глобальном масштабе. В кибернетизированной мировой экономике мегамашины, управляемые искусственным интеллектом, выкопают каналы, выбороют тоннели и построят мосты, виадуки и дамбы. Строительство будет основано на проектах, которые примут во внимание миграцию человека и животных, а также вопросы экологии, не нуждаясь в человеческом вмешательстве. Человеческое участие будет заключаться в определении желаемого результата. Человеческий труд больше не будет востребован в этом обществе. Строительные методы будут значительно отличаться от используемых в наши дни. Самовозводимые структуры будут самыми целесообразными и эффективными в строительстве промышленных предприятий, мостов, зданий и в конечном счете всей глобальной инфраструктуры. Это не приведет к возведению типовых городов. Утверждение о том, что крупномасштабное генеральное планирование требует массового единообразия, неверно. На строительство типовых городов потребовалось бы меньше материалов. Время и энергия были бы сэкономлены. При этом в работе сохранялся бы принцип гибкости. Были бы учтены инновационные изменения, обеспечено наивысшее качество, при этом интересы и особенности местной социальной и природной экологии не пострадали бы. Использование технологий таким образом позволило бы глобальному обществу достичь социального прогресса и переустройства мира в кратчайшие сроки. Придет время, когда фабрики будут проектироваться роботами для роботов. Кибернетизированные системы будут программироваться самостоятельно, благодаря естественному каналу обратной связи. Самореплицирующееся оборудование будет самостоятельно расширять свой эксплуатационный диапазон, самовосстанавливаясь и обновляя компоновку принципиальной схемы. Так как компьютеры и машины будут непрерывно находиться под самоконтролем, запчасти будут поставляться и устанавливаться до наступления любой степени их износа. Машины будут работать непрерывно, за исключением периодов проведения собственного технического обслуживания и ремонта. В ресурсоориентированной экономике вся работа роботов будет направлена на благо людей. В таком обществе от контроля людей машинами не будет никакой пользы, если только не будет необходимости в преднамеренной обратной связи с человеком. С развитием искусственного интеллекта механизмы будут получать сложные задачи, связанные с принятием решений в индустриальных, военных и правительственных сферах деятельности. Но это не значит, что люди будут порабощены роботами. Вместо этого будет иметь место постепенная передача процессов принятия решений в ведение искусственного интеллекта, как следующая фаза социальной эволюции. Автоматизированный контроль станет возможным в момент, когда датчики, контролирующие ресурсы планеты Земля, будут установлены в каждом возможном месте и связаны посредством глобальной компьютерной сети. Эти мониторы вовсе не предназначены для надзора за действиями человека. Они лишь помогут принимать наиболее адекватные решения в пользу людей и окружающей среды. Повторяю, контроль личного поведения будет не нужен и нежелателен. Искусственный интеллект уже сейчас применяется в промышленности для осуществления метеорологического спутникового контроля, производственного контроля и автоматизации процессов. С дальнейшим развитием автоматизированных систем экологические датчики смогут обеспечить обратную связь с целью определения последовательных этапов развития и разработки аналитических инструментов и методов принятия решений. Эффективность таких автоматизированных систем будет зависеть от количества датчиков, которыми они будут оборудованы. Мы также должны учитывать непредвиденные переменные факторы окружающей среды, такие как пожары, наводнения, ураганы, землетрясения и другие природные и антропогенные катастрофы. Пример огромного потенциала кибернетизированных систем датчиков очевиден в модели отеля будущего. В маловероятном случае пожара аудиовизуальный сигнал тревоги немедленно появится на экране телевизора, размещенного в комнате. На экране отразится 3D-изображение и аудиосообщение с описанием маршрута, позволяющего спастись от пожара. При выходе из здания подсвеченная линия будет показывать путь к выходу. С дальнейшим развитием промышленной работы подвергнутся радикальным изменениям в своей физической форме и методах работы. Они будут вести себя скорее как живые организмы и будут способны к принятию адекватных решений в пределах их сферы деятельности. В случае угрозы или опасности для человека они будут действовать в наших интересах. Чтобы максимизировать надежность и минимизировать отказ в работе, все компьютеры могут быть запрограммированы со способностью адаптироваться к новым условиям и отключаться в случае отказа одного из их компонентов. Неразумно бояться машин в этой безобидной роли. Некоторые люди считают, что в данном проекте делается слишком большой акцент на технологии. По сути, именно забота о человеке вдохновила меня на идеи о модернизации культуры и применении лучших научно-технических достижений с целью улучшения качества жизни всех и каждого. Мы должны бояться не автоматизированных технологий или механизмов, а скорее злоупотребления и их неправильного применения в корыстных целях. Мы можем построить ракеты, чтобы исследовать космос и улучшить качество жизни на Земле. Или же мы можем использовать их, чтобы разрушить другие страны. Именно люди решают, каким целям будут служить неодушевленные машины. Цель этого социального дизайна состоит в том, чтобы внедрить передовую технологию, обеспечить изобилие и улучшить качество жизни для всех без исключения. Чтобы прийти к какому-то решению, умные люди получают информацию из адекватных источников и реагируют соответственно. К сожалению, в погоне за собственными преимуществами люди приобретают и передают информацию только ради личной и корпоративной выгоды. Кибернетизированные системы, запрограммированные для общих нужд, предотвратят неконтролируемую исполнительную власть или злоупотребление ее. В ресурсоориентированной кибернетизированной системе принятие решения основано на прямой экологической, человеческой и индустриальной обратной связи с городами, фабриками, складами, распределительными и транспортными сетями. Решение соответствует наиболее насущным потребностям общества, а не корпоративным интересам. Хотя многие опасаются принятия решений механизмами, все требуют использования весов при покупке товаров, поддающихся количественному определению. Чтобы устранить перебой в электропитании в больнице, люди используют резервные аварийные генераторы, которые автоматически включают подачу энергии с причинением наименьших неудобств персоналу и пациентам. Мы так привыкли к тому, что механизмы принимают решения относительно климат-контроля, регулировки светофоров, ответов на телефонные звонки, отправки наших сообщений, управления календарями и тому подобное, что мы больше не считаем их особенными. Сегодня люди хотят и даже ожидают, что решения по многим вопросам современной жизни будут незримо взяты на себя интеллектуальными машинами. Немногие люди думают об этом или понимают, как машины принимают решения. Когда предлагается увеличить объем использования машин, они проецируют собственные взгляды и эмоции на конструкцию механизма. Хотя многие боятся машин, еще ни один механизм ни разу не причинил преднамеренного вреда ни одному человеку, к сожалению, о людях этого не скажешь. Люди, а не машины, используют газ нервно-паралитического действия и ракеты во имя разрушения. Даже автокатастрофы имеют главным образом антропогенный характер, они вызваны механическими неисправностями. Да и сами неисправности могут быть следствием человеческой ошибки. На следующем примере легко понять, как могли бы примениться компьютерные решения. Человек, сидя с опущенной крышей в кабриолете, чувствует падение нескольких капель дождя и вынужден съехать на обочину, чтобы поднять крышу. Было бы более удобно иметь в автомобиле систему датчиков, которые поднимали бы крышу автоматически при малейших признаках дождя. Один датчик обнаруживает капли дождя, а другой проверяет автомобиль, чтобы не повредить механизмом ни пальцы, ни домашних животных при автоматическом подъеме крыши и боковых стекол. Это не только вполне реально с технической точки зрения. Вопрос в том, насколько умным вы хотели бы видеть ваш автомобиль. Другим примером является легкая сеть, установленная на дне бассейна. Она была разработана и запатентована автором. Если ребенок упадет в бассейн, сеть активируется и поднимается со дна бассейна, спасая ребенка в случае, если родители не доглядели. Если бассейн никто не использует, сеть остается на поверхности. Она не требует принятия решения человеком. Компьютер сети подключен к датчикам внешней среды и реагирует на определенные события. Люди все еще будут играть важную роль в этом новом обществе, потому что они те, для кого эти машины разработаны. Только в кибернетизированном мире решения могут основываться на полном спектре доступных данных без вмешательства человеческого эго или своей корысти. Это могло бы в конечном итоге предоставить нам оптимальное решение большинства социальных проблем. Основная масса проблем в автоматизированных системах проистекает из некорректного человеческого вмешательства. Однажды компьютер научится разрабатывать свои собственные программы, улучшать и восстанавливать собственные схемы и обновлять информацию, имеющую отношение к общественным потребностям. Почти все формы жизни прошлого, включая растения, животных и даже гуманоидные формы, были замещены в ходе процесса эволюции. В природе нет никаких постоянных структур. Предположение, что человек – конечный продукт развития, основано на узком эгоистичном образе мышления. Человек не отдельная самостоятельная единица. Мы интегрированы в природу и зависим от нее в плане выживания. С нашей стороны было бы самонадеянно и нереалистично полагать, что человек – венец эволюции. Все чаще мы становимся свидетелями слияния человеческой изобретательности с машинным интеллектом. Сколько помогли протезы, искусственные суставы, сердце, кожа и так далее. Сколько чистой информации, не испорченной человеческими слабостями, обрабатывается компьютерами ежедневно. Следующей стадией развития, безусловно, должно стать слияние биологических и искусственных. умственных систем. Для развития организмов требуются миллионы лет. Еще тысячелетия нужны для того, чтобы избавиться от рудиментарных органов. Человек увеличился в размерах. Возросло количество извилин головного мозга. Этот процесс сопровождался ростом способностей ассоциативной памяти. Развитие электронных систем проходило иначе. Первые компьютеры были огромными и занимали целую комнату. Но в наши дни возможности хранения информации продолжают увеличиваться, в то время как аппаратные средства занимают все меньше и меньше места. Другое существенное отличие технологий заключается в том, что нефункционирующие части немедленно заменяются или устраняются. В системах, созданных человеком, старые идеи могут храниться даже после утраты ими значимости, а новые идеи оставаться в стране. Искусственный интеллект и автоматизированные системы быстро, надлежащим образом и на постоянной основе обновляют информацию. Сегодня требуются годы, чтобы передать приобретенные знания другому человеку, тогда как в автоматизированных системах информация может быть передана мгновенно по всей глобальной сети. Большинство из нас отчаянно цепляется за старый образ мышления, но технологический прогресс мало полезен обычаям и традициям. Для человека характерна задержка между получением сигнала и ответной реакцией. К тому же, его мозг склонен возвращаться к чему-то уже знакомому. Задержка между получением сигнала и ответной реакцией может трактоваться как тенденция к сопротивлению новым закономерным ассоциативным моделям мышления в пользу старых знакомых. Например, на заре автомобилестроения на капоте устанавливали макет головы лошади, а в задней части авто сохранялось место извозчика. Если бы задержка между получением сигнала и ответной реакцией преобладала в электронике, то промышленность не увидела бы многих технологических новшеств. Чтобы оставаться в авангарде технологического процесса, нужно обновлять методы работы, отказаться от устаревшей технологии и исследовать новые парадигмы развития. Наш существующий социальный порядок не в силах идти в ногу с темпами изменений, необходимых для эффективного использования ускоренного темпа подачи информации и инноваций. Современный человек мыслит с точки зрения необходимости получить работу, чтобы содержать себя и свою семью. При безграничных возможностях наших продвинутых технологий это можно было бы считать примером задержки между получением сигнала и ответной реакцией. Еще один тому пример – приверженность менталитету дефицита. Независимо от того, насколько сильны наши страхи или непринятие социальной кибернетизации, процесс уже в стадии реализации. Во всех отраслях промышленности, медицине, сельском хозяйстве и технических науках компьютерам отведена функция принятия решений, поскольку мы перестаем испытывать потребности в человеческом участии, будь то в вооруженных силах, рыночных операциях или в правительстве, все больше задач ставится перед искусственным интеллектом. Хотя политические деятели, лица, принимающие решения, педагоги, гуманисты и литературное сообщество будут, вероятно, сопротивляться процессу кибернетизации, самое интенсивное сопротивление будет оказано широкими кругами общественности, приученными на протяжении тысячелетий находиться под руководством и управлением других людей. Но кибернетизация одержит верх. Как гласит древняя китайская пословица, собаки могут сколько угодно выть на Луну, но она все равно будет продолжать свой благородный путь. Механические эмоции в кибернетизированном обществе. Давайте рассмотрим проблему эмоций у механизмов. Вообразите автомобиль с компьютеризированными эмоциями, связанными со встроенным механизмом обратной связи. У этого автомобиля под капотом находится подвеска, которая при резком повороте отреагирует через встроенную в нее акустическую систему примерно так.
Что вы пытаетесь сделать? Уничтожить автомобиль и его пассажиров? Где вы научились водить? Вам что, надо их набивать?
Еще хуже. А что если автомобиль внезапно посреди этого самого резкого поворота решит, что вы ему не нравитесь? Конечно, это звучит нелепо. Но как часто такой подход оказывается провальным, когда мы используем его, чтобы изменить поведение других? Какой цели могли бы служить эмоции, будь они предусмотрены дизайном интеллектуальных машин? Роботы лишены эмоций. Они не испытывают ни амбиций, ни любви, ни ненависти. Они не ищут власти над людьми и не испытывают тайных желаний, кому-либо навредить или кого-то поработить. Они не будут предъявлять требования своим пользователям или пытаться им отомстить за неправильную эксплуатацию. Они не способны затаить злобу, жаловаться или проявлять хитрость и обман. Все это человеческие черты. Не понимая и не испытывая человеческих эмоций, таких как любовь и доверие, машины управляют самолетами, судами и космическими кораблями, доставляя их к местам назначения и принимают решения относительно того, как не попасть в неблагоприятные метеоусловия. Без понятия милосердия машины обеспечивают продуктовое изобилие и сохраняют его в холодильных камерах. Они согревают и охлаждают наши дома. Они поднимают тревогу в случае пожара и предупреждают нас об угрозе ураганов и торнадо. Они заказывают запчасти для оборудования прежде их износа. Хотя они не берут за руку несчастного человека, чтобы поддержать его, они предупреждают нас о наличии отравляющих веществ в атмосфере. Возможно, человеческие эмоции были бы единственной характеристикой при наличии выбора, которая сразу была бы отвергнута машинными технологиями. В сущности, тот факт, что у роботов нет эмоций, может поставить их в известной степени выше систем человеческих. Это справедливо для случаев, когда вопрос требует немедленного реагирования и беспристрастного взвешивания вариантов. Мы могли бы поместить в шинах датчики давления с тем, чтобы они поддерживали требуемое давление при помощи встроенного насоса. Мы могли бы запрограммировать автомобили на автоматическое замедление до 15 миль в час, если их мониторы обнаружат школьную зону. Если при заднем ходе позади машины окажется ребенок или домашнее животное, то автомобиль автоматически остановится. Имело бы больше смысла проектировать встроенные рабочие характеристики, управляющие автомобилем, вместо того, чтобы пытаться изменить поведение водителя посредством словесных оскорблений или строгих замечаний. Эта же система могла бы быть применена ко всем аспектам электрического, механического и компьютеризированного кибернетизированного мира будущего, включая сферу человеческого общения. Задача механизма не входит в заботу о результатах его действий. Это вопрос проектирования в нем функции безопасности. Механизмы нуждаются не в эмоциях, а во встроенной функции ответственности перед людьми, которым они служат. Мы хотим, чтобы они действовали разумно, в плане обеспечения человеческого благосостояния и адекватно реагировали на самые различные ситуации. Если все это может быть реализовано беспристрастно, разве это не ставит перед нами некоторые интересные вопросы о целом ряде человеческих эмоций? Нанотехнологии будущего. В конце концов, нанотехнологии будут контролировать и направлять превращение молекулярных структур атом за атомом в любую нужную нам молекулярную конфигурацию. Таким образом, мы сумеем перестроить материю и навсегда избавиться от дефицита. Со сложными технологиями, такими как атомный и молекулярный синтез, мы могли бы воспроизвести естественные процессы при помощи усовершенствованных роботов-манипуляторов, которые используют фазированные антенные решетки для обеспечения телетактильной коммуникации. Фазированные антенные решетки применяются для контроля и манипулирования светом с целью создания трехмерных изображений, которые кажутся твердыми телами. Телетактильность – это способность передавать ощущение твердости и прикосновению к объекту, который был всего лишь транслирован, передан в виде сигнала. Это продвинутая разновидность телекоммуникации создаст имитационное моделирование, продукты которого можно будет видеть, чувствовать, слышать, обонять и осязать. Хотя такие быстродействующие технологии трудно поддаются осмыслению. Сегодня это всего лишь усовершенствование ныне существующих технологий, сходные с методами передачи изображений цветного телевидения в любой уголок современного мира. Различие будет заключаться в том, что изображение и звук будут передаваться трехмерно и будут твердыми на ощупь. Следующий шаг подразумевает непосредственное синтезирование объекта, а не просто его моделирование. На Земле это можно реализовать мгновенно, благодаря чему исчезнет необходимость транспортировать объекты с места на место. За пределами Земли это могла бы быть система транспортировки с одной планеты или галактики в другую. Космическая транспортировка, хотя и потребует ныне немыслимых скоростей, все же не будет мгновенной, потому что даже для передачи информации требуется время. С развитием нанотехнологий механизмы обретут трансморфные характеристики, то есть способность изменять свою форму, необходимую для выполнения любой поставленной задачи наиболее эффективным образом. Такие машины могли бы постоянно оценивать состояние состояние условий работы и при выполнении задач по мере необходимости превращаться в наиболее подходящую конфигурацию. Чтобы понять суть этого процесса, представьте эволюцию в качестве серии быстрых последовательностей событий, а не периода в несколько миллионов лет, необходимого для органических изменений. Описанные выше механизмы будут мгновенно перестраивать свои молекулярные структуры, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности человека. Конечно, такие машины не будут похожи на обычные механизмы, не больше, чем чип походит на грампластинку. Они будут отличаться от ныне существующих машин так же сильно, как люди отличаются от примитивных форм жизни. Сегодня биологические системы либо естественным образом приспосабливаются к окружающему миру, либо погибают, а в будущем же механические системы приспособят мир к техническим требованиям, заданным новой прогрессирующей культурой, которая, смею надеяться, будет посвящена всеобщему благополучию человечества и окружающей среды. Реформирование богов. Со временем искусственный интеллект вытеснит устаревшее понятие о богах и демонах. С ростом наших собственных сил человечество будет все реже обращаться за ответами и утешением к религии и суевериям. Природа или боги добиваются лишь больших эволюционных изменений за тысячи и миллионы лет. Современная технология может немедленно воспроизвести всю информацию о задокументированной истории человечества. С развитием нанотехнологий мы однажды научимся мгновенно придавать материи любую желаемую конфигурацию. Модификация генетического кода позволит нам снизить уровень заболеваемости или победить генетические заболевания и дефекты, и даже репродуцировать органы, кости или ткани, которые будут менее уязвимы и подвержены заболеваниям. Наше отношение к пространственно-временному континууму также может измениться. К примеру, мы, может быть, найдем способ путешествовать во времени и пространстве без использования межзвездных космических аппаратов и проецировать знания человеческого интеллекта практически в любой уголок Вселенной. Другими словами, пусть и бессознательно, мы продвигаемся по пути обновления и реорганизации наших богов. В будущем мы, возможно, обнаружим, что превзошли их. И если кого-то пугают такие идеи, им следует помнить, что опасаться следует невежества, а не разума. В заключение. Мы живем во времена, когда математическая логика и компьютеры могут помочь нам в познании мыслительного процесса человека. Наше растущее понимание позволит нам усовершенствовать компьютерные технологии будущего. Существующие экономические и политические структуры и процессы больше не способны оказывать поддержку и обеспечивать внедрение изменений в технологиях. Акценты на прибыль, скрытность и конкуренцию противоречат потенциалу положительных изменений, реальных при нынешнем совершенствовании технологий. Интернет делает возможной работу в духе сотрудничества и открытого обмена информацией. Пришло время внедрения новых социально-экономических структур. Когда-нибудь компьютеры и социальная кибернетизация могут стать единственными средствами общественного управления, полностью лишенными эгоистичных мотивов. Это может быть самым гуманным подходом к решению сложных проблем человечества. Нам необходимы глобальные перспективы, международное сотрудничество и планетарное планирование в рамках доступных ресурсов. Это планирование должно соотноситься с несущей способностью Земли, чтобы удовлетворить потребности всех людей. Этого можно добиться при помощи постоянно обновляемой компьютеризированной модели наших планетарных ресурсов в ресурсоориентированной экономике. Продвинутые социальные системы не нуждаются в наставлениях ученых или правительств относительно того, как действовать. Последняя инстанция по принятию решений должна выражать интересы всего человечества. Такое применение прикладной науки может служить на благо всего общества. Эта цель, человеческая цивилизация, преследует на протяжении многих веков. Хотя эта революция во многом все еще дело будущего, возможность лучшей жизни для всех жителей нашей планеты, в конце концов, будет зависеть от выбора, который мы сделаем сегодня. Глава 9. Когда правительство становится рудиментарным. Правительство принимает много различных законов в попытке управлять обществом. Однако мы не видим доказательств существования продуманного правительственного плана, который помог бы спроектировать жизнеспособную и функциональную социальную систему, чтобы улучшить жизни всех без исключения, а не только лишь кучки граждан, занимающих высокие посты при существующем строе. Дальновидные мыслители стремились улучшить жизнь людей, стимулируя изменения в рамках устоявшегося общественного строя. Специалисты в области семантики призывали к улучшениям и разъяснениям значений лексических единиц в нашем языке. Коммунисты ратовали за государственную собственность, за развал капитализма и за уничтожение эксплуатации человека человеком. Фашисты создали диктатуру богатых и облеченных властью. Социалисты призывали к пересмотру приоритетов и служению человечеству более справедливым распределением существующих ресурсов. Религиозные группы объявляют крестовые походы за возвращение к старым временам, к семейным ценностям и к учениям харизматических лидеров. Мы призываем к учреждению научной шкалы производительности, применимой к социальной системе во благо всех и каждого. С применением методов науки к социальной системе у людей улучшится понимание природы и симбиотического процесса, неотъемлемой частью которых мы являемся. Это поможет обеспечить понимание взаимосвязи между нами и природой и предотвратить чрезмерную эксплуатацию земельных и морских ресурсов. Многие полагают, что правительственные лидеры приносят изменения, беспокоясь о благе населения. Ничего подобного. То же касается предыдущих общественных реформ, они также не были следствием соответствующего воспитания в школе и дома. Существующие правительственные системы стремятся сохранить и поддержать свои собственные интересы и политическую власть. Реальные силы, ответственные за изменения, имеют отношение к внешним событиям или биосоциальному давлению, которое фактически изменяет окружающую среду и сложившийся социальный строй. Это могут быть, например, машины и технологические процессы, которые замещают людей и лишают их возможности зарабатывать на жизнь, природные катаклизмы, засуха, наводнения, штормы, землетрясения, искусственные катастрофы, вызванные экономическими колебаниями, и опасность, исходящая от враждебных стран. Промышленная революция не просто переместила населенные пункты с небольших ферм в крупные города, она изменила наше отношение к человеческому обществу. Вторая мировая война изменила роль женщин в нашей стране. Засуха и войны в Африке заставляют целые народы мигрировать со своих наследственных племенных земель в города, разрушая их культурное наследие практически в мгновение ока. Законы в лучшем случае являются попытками усмирения или управления населением, и работают они далеко не всегда. Другой метод, разработанный для управления человеческим поведением, является идеологической обработкой в раннем возрасте и служит для воспитания таких ценностей, как патриотизм, пропаганда национальных интересов и национализм. Таким образом, население программируется для поддержки существующего правительства и даже не подозревает, что возможны другие варианты. А еще одно охранное мероприятие, используемое политическими деятелями в своих целях, продвижение понятия личной ответственности. Мы, мол, все ответственны за наши собственные недостатки, неудачи и несчастья. Фактически, по законам природы, которые управляют всеми процессами, большинство наших действий определяется именно обстоятельствами, в которых мы находимся. Во многих случаях так называемая свобода выбора находится под влиянием культуры и ценностей современности. Законы, созданные человеком, стремятся сохранить установленный порядок и защитить людей от лживой практики деловых отношений, ложной рекламы, воровства и насильственных преступлений. Это вынуждает постоянно контролировать население, потому что законы непрерывно нарушаются. Такие проблемы часто вызваны несовершенством социального устройства и не являются виной людей. Многие требуют применения законов как средств борьбы с бедностью, войной, притеснениями и дефицитом. Но настоящее решение заключается в уничтожении условий, которые ответственны за эти проблемы. Мы являемся свидетелями такого количества экономических лишений и нестабильности, даже в самых богатых странах, что совершенно не важно, какие законы принимаются, проблемы все равно остаются. Лица, принимающие закон, дают основания для грубых нарушений и часто сами нарушают закон. Потребность защитить права человека проистекает из наличия ориентированного на дефицит общества. Это заметно, если подумать о таких стихиях, как воздух и вода, хотя они и необходимы для общего благополучия и выживания. Ни один закон не регулирует количество вдохов в час, потому что сейчас эти ресурсы у нас в изобилии. Никто не контролирует
контролирует напорные источники и количество воды, взятое из них. Хотя пресная вода необходима для обеспечения жизни. Если что-то имеется в изобилии, его никто не контролирует. В Западных штатах США есть весьма путанные законы, которые находятся в противоречии или часто дублируют друг друга по вопросам прав сельского и рыбного хозяйства на использование пресной воды. Когда страна создает законы, направленные на регулирование человеческого поведения, большинство законодателей не принимают во внимание факторы, ответственные за первоочередные потребности граждан. Вся природа подвластна своим законам, которые нельзя нарушать без серьезных последствий для человека или общества. Законы природы доминируют над всеми биологическими системами. Без воды, солнца или питательных веществ погибнут растения и животные. В атмосфере дефицита, голода и бедности человеческое поведение вынуждено адаптироваться соответственным образом. Если законы не соответствуют природе физической среды, они нарушаются. Возьмем, к примеру, моральный кодекс, который пытается подавить половое влечение живых существ. Со временем, глубже поняв законы природы и эффект социального и культурного воздействия на человеческое поведение, мы начинаем решать настоящие проблемы, вместо того, чтобы наказывать тех, кто нарушает законы. При ресурсоориентированной экономике социальная ответственность не будет являться функцией силы, запугивания, обещаний райских наслаждений или угрозы адовых мук. Защита окружающей среды не будет зависеть от штрафов или наказаний за ее загрязнение. Гарантии против злоупотребления должны быть предусмотрены в самой модели этой среды. Примером тому предложенный дизайн городов будущего, где у людей есть свободный доступ к ресурсам без обременения себя долговыми обязательствами. Это покончило бы с воровством. Такие меры, безусловно, не являются лишь делом принятия и поведения в жизнь законов, направленных против злоупотреблений. Скорее, они заключаются прежде всего в плановом исправлении недостатков социального устройства, что избавит нас от необходимости принятия большего количества законов. Декларативные заявления лишь на бумаге имеют мало веса в реальном мире. Такие попытки реформировать общественный строй можно расценивать, попросту говоря, как полную чушь, а не научный подход. Еще совсем недавно темнокожие американцы не имели права доступа к общественным питьевым фонтанам, несмотря на конституционные гарантии. Можно привести множество подобных примеров нарушения так называемых прав. Общество, заботящееся о благополучии человека, исключает из проектов потребность в законах и манифестах, обеспечивая всем необходимым всех людей, независимо от расовой принадлежности, цвета кожи и жизненной позиции. Когда правительство принимает законы, нас пытается убедить в том, что все они направлены на улучшение качества жизни граждан. По правде говоря, законы являются побочным продуктом неспособности решения проблемы. Когда численность населения превышает доступные ресурсы, ценности и поведение меняются. При нехватке ресурсов их управления и распределения находятся в рамках определенных ограничений. Развивается свод законов, который соответствует этим изменившимся условиям. Эволюция любой культуры демонстрирует воздействие событий и окружающей среды, которые определили ее ценности, привычки, перспективы, верования и социальное поведение. Например, если бы внезапная эпидемия болезни сократила мужское население на 80%, то законы, управляющие сексуальным поведением и брачными отношениями, претерпели бы значительные изменения. Мы страстно желаем освободиться от несовершенных, коррумпированных человеческих взглядов и эмоций, которые превратили в кладбище половину мира. Несмотря на все законы, декларативные заявления и религиозные учения, предназначенные для сохранения и поддержания демократических процессов в мировой кредитно-денежной экономике, везде проглядывает безнравственность. Даже Организация Объединенных Наций, самая посвященная организация наших дней, мотивирована главным образом собственными и национальными интересами, а не всеобщей пользой для человечества. Поскольку мы переходим к кибернетизированному управлению делами человека, новые технологии устранят возможность человеческой ошибки из политического чиновничьего аппарата. Эти машины будут снабжать руководство информацией, а не мнениями, таким образом уменьшая предвзятость и иррациональные, чисто эмоциональные элементы в управлении делами человечества. При таком социальном устройстве, все еще находящемся на стадии становления, правила человеческого поведения подвергнутся радикальным изменениям. Глобальная ресурсоориентированная экономика в состоянии значительно реформировать межчеловеческие и межличностные отношения без введения в силу каких-либо законов, что будет способствовать развитию ценностей, существенных для потребностей всех и каждого. Всемирная ресурсоориентированная экономика расценивает мировые ресурсы и техническую информацию как общее достояние всех стран, которое должно использоваться во благо всем. Это объединяющее нас требование времени. Наступит день, когда мир положит конец гонке вооружений, войнам, наркотикам, жадности и другим проблемам, порожденным бесконечной жаждой денег и власти. Людям нужна система образования, которая обучала бы процессам и аналитическим навыкам, а не отобранным наобум фактам. Диалог придет на смену дебатам. Семантика станет основным умением при использовании языка, которое значительно улучшит качество человеческого общения. Студенты научатся разумно оценивать ситуацию, получат доступ к релевантной информации, они будут заниматься зубрежкой. Это не значит, что они как-то вдруг станут лучше и этичнее, но причины, вызывающие враждебное и эгоцентрическое поведение, будут уничтожены. Сегодня мы управляем человеческим поведением посредством законов и соглашений, не изменяя при этом физические и социально-бытовые условия, ответственные за аномальное поведение. Когда ресурсы Земли станут всеобщим достоянием, потребность в изживших себя законах и общественных договорах отпадет. В отношении того, кто будет править, более уместно будет спросить, каким образом будут управлять людьми. Людям требуется управление и лидеры только если они малограмотны, чьи-то пленники, рабы заработной платы или являются подданными диктатора. Если система свободного предпринимательства не обеспечит граждан работой, медицинским обслуживанием и другими предметами первой необходимости, которые надежно защищают население в целом, следует ожидать самых разнообразных конфликтов и неуправляемых человеческих реакций, независимо от принятых законов. Никто не будет решать, кто что получит. Возможно, самой близкой аналогией в пределах нашей существующей культуры был пример с библиотекой, где у каждого есть доступ к любой книге на собственное усмотрение. Подобным же образом доступными могут стать товары и услуги во всем народном хозяйстве. К сожалению, мы привыкли считать, что кто-то должен принимать решения относительно наших потребностей. Это невозможно в кибернетизированном обществе без дефицита, основанном на ресурсоориентированной экономике. В ближайшем будущем, благодаря таким передовым технологиям, как искусственный интеллект, кибернетизация и нанотехнологии, мы создадим мировое сообщество, придерживающееся единых взглядов на судьбу человечества. Автоматизированные технологии объединят людей и справятся с дефицитом лучше, чем все мировые религии и демократические идеалы вместе взятые. Мы победим ограничения кредитно-денежной системы, избавимся от потребностей политических деятелей и искусственно создаваемых законов, направленных на сохранение и увековечивание существующего положения вещей. Искусственный интеллект будет в состоянии контролировать производство, транспортировку и выполнение любых обременительных и монотонных задач, но только не людей. Высокоинтегрированный комплекс компьютеров, находящийся на службе у человечества, но никогда не порабощающий его, справится с основными задачами по принятию решений и рациональному использованию природных ресурсов. Я еще раз подчеркиваю, что этот подход к глобальному управлению не имеет ничего общего с целями горстки людей, причисляющих себя к элите, стремящихся сформировать и возглавить мировое правительство. При этом подавляющее большинство граждан было бы им подвластно. Это новое видение глобализации позволит каждому человеку на планете Земля максимально реализовать свой потенциал, не пребывая при этом в унизительной кабале у корпоративного руководства. Вопрос в том, сможем ли мы перерасти свою нынешнюю убежденность в том, что кто-то должен принимать наши решения за нас.